Так есть две категории людей. Одни из них боятся жизни и боятся смерти. Другие не боятся жизни и не боятся смерти. Как определить, человек боится жизни или не боится? Если он боится посмотреть на себя со стороны, на свою жизнь со стороны, значит, он боится своей жизни. То есть он просто живет по инерции. Это называется жизнь по инерции. То есть каждый день он выполняет обычные вещи, которые делают все остальные люди. У него есть определенная доминанта внутри, что я делаю все правильно, потому что все так делают. Все так живут, все так делают. Такой человек боится смерти. Он настолько сильно ее боится, что он не хочет о ней думать. Человек, который не боится жизни, он думает о смерти. Он каждый день знает, что скоро идет смерть. Кажется, спрашивается, зачем думать о смерти? Два вида студентов, давайте. Веды сравнивают жизнь с учебой, смерть с экзаменом. Два вида студентов. Одни студенты учатся по инерции, боятся думать об экзамене. Они знают, потому что будет экзамен, зачем сейчас об этом думать? Просто учимся и учимся, как можем. Не надо думать, когда придет экзамен, когда мы встрепенемся там за одну ночь, все выучим и забьем. Не надо думать об этом, обо всем. Вторые думают каждый день, скоро экзамен, надо учиться, сегодня готовиться к экзамену надо. И он каждый день, этот человек, готовится к экзамену. И он не боится экзамена, такой человек. Он знает, что так как он каждый день готовится, поэтому ему нечего бояться, он делает все правильно, все будет хорошо. Все равно лучше я не смогу сделать. Если я каждый день готовлю, значит, я все правильно делаю. Итак, две категории людей. Одни из них живут по инерции, другие со смыслом. Называется осмысленная жизнь. То есть осмысленно это не значит, что я думаю там о даче, об огороде, думаю о том, с кем я буду развлекаться завтра, о своей диссертации, там, о повышении на работе. Осмысленная жизнь означает, что человек готовится к смерти. Зачем всю жизнь готовится к смерти? Какой смысл жить тогда? Да, люди, которые не понимают, зачем жить, у них нет смысла жить, готовясь к смерти. Потому что для них жизнь является наслаждением. То есть они думают, жизнь означает, надо наслаждаться. Надо найти способ самый лучший наслаждаться. И поэтому самый лучший вариант это какой? Это найти способ много заработать денег. Или добиться большого положения в обществе. Самые разумные из тех, кто хотят наслаждаться в этой жизни, они ищут этот способ, находят его. Самые разумные люди в этом мире, они знают, что все идет через общение. Общение является главным двигателем возможностей и прогресса человека. Поэтому люди, которые более разумные, которые ищут наслаждение в жизни, они начинают искать себе другое общение. Они выходят на тех людей, общаются, начинают, пытаются соответствовать тем людям, которые у руля стоят. И в результате через некоторое время, если тоже там небольшое местечко у руля находит, и потом постепенно это утверждаются, там все больше и больше. Потом сами уже других, так сказать, к рулю допускают. Уже кто хорошо умеет общаться, у них там свой стиль общения. Надо очень сильно уважать всех. Все так же, точно так же все, как в духовной жизни. Тоже, когда ты хочешь заниматься духовной практикой, надо тоже всех уважать. Иначе ты не сможешь это делать. Но в духовной практике уважение означает искренность, очень глубокая искренность. А здесь же нет никакой искренности. Здесь главное – это просто уметь правильно разговаривать, делать вид. Итак, есть разумные люди из тех, которые хотят наслаждаться. И они достигают возможностей каких-то, какого-то наслаждения в этом мире. Но это, как говорится, пир во время чумы. Да, вот чума везде, и тут в одном месте пиво решили сделать. Но везде чума вокруг. Мы видим, что вокруг каждый день, вокруг нас убирают люди, кто-то по возрасту, кто-то от несчастного случая. Мы не можем сказать, как мы умрем, так? Никто не может сказать, как я умру. Может, я сейчас пойду после отзывания кирпичом по голове, да? И все, и на этом моя жизнь закончится. Я про себя говорю, потому что вам проще так воспринимать. Я не говорю про вас. Вот. Но в этом нет проблем. Закончится она или нет, в этом нет проблемы. Если ты живешь правильно. Проблема означает, что ты чувствуешь, что ты живешь неправильно. Почему студент трясется перед экзаменом? Потому что он не учил, да? Он знает, что он не учил, поэтому он трясется. Но если студент честно учил и все выполнял, он может внешне как-то трясется, но внутри он спокойный. Так надо прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитые часы. Дни, годы, да? Понять эту идею очень и очень сложно. Вот то, что я вам сказал, является за гранью наших возможностей внутренних. У нас микросхема там заблокирована. В голове в этом направлении не работает. Почему? Потому что это запредельную силу, то есть это сверхбольно. Понимаете, сверхбольно понимать, что эта жизнь направлена на что-то другое, реально должна быть. Но мы ее проживаем впустую. Это сверхбольно понять. Поэтому мы не пытаемся понять. Вы можете мне аргументировать и сказать, что большинство же людей так живут, что все дураки, что ли? Ты умный. Я такой же точно. Я только пытаюсь изучать, как правильно жить. И веды говорят, что 99% людей на Земле живут бесполезной жизнью. Почему? Потому что так устроена природа. Веды говорят, что человеческая форма жизни является одной из самых неразумных среди разумных. Но в нашей Вселенной 400 тысяч разумных форм жизни. Человеческая форма находится на самом начале, в самом начале разумной формы. Разумность означает способность понимать, что эта жизнь не должна быть бессмысленной. То есть разумность означает, что человек свою жизнь посвящает исключительно самосовершенствованию и больше ничему другому. Вот смотрите, чем животное от человека отличается? Разница заключается в том, что животное все свое время заботится о себе, так? Человек какое-то время, очень маленькое, уделяет чему? Развитию своему, да? Но посмотрите, большинство людей, они учатся по 20, по 30 лет для чего? Чтобы лучше заботиться о себе. Понимаете, идея учебы вся в чем заключается? Чтобы лучше заботиться о себе. Другой идеи нет. И только маленькая толика людей, они перестают заботиться о себе и начинают учиться чему-то другому. Например, бескорыстию. Учиться любить других, учиться доброте и так далее. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? Большинство людей учатся тоже бескорыстию, доброте, там, красоте. Для чего? Для того, чтобы лучше устроиться в этом мире, чтобы была слава, почет, уважение. Когда человек добрый, у него больше уважения, правильно? Чем из-за злого, так? Люди учатся доброте, но цель опять устроиться лучше в этом мире. То есть та же самая животная цель воспринята более разумно, да? Более разумный подход к животной цели. Ну, допустим, если среди муравьев появится один муравей с человеческой головой, такой, не по размерам, а по интеллекту, что он сделает, муравейник? Он сделает там подъемники, благоустроит все это, там муравейник благоустроит, он сделает там, чтобы все классно было, охрану лучше установит, охрану, чтобы охрана была лучше, законы какие-то, порядки сделает тоже, чтобы все было в порядке, но результат остается тем же самым. Это муравейник, в котором живут муравьи, просто их
лучше удобства всевозможных, понимаете, идеи. Но он ничего нового, как бы идеи нового какую-то не принесет. Веды говорят, что человек предназначен для того, чтобы в следующей жизни изменить свое существование. Пока он свою жизнь направляет на те же цели, в которых он живет, он остается в кругу тех же самых перевоплощений. То есть он будет рождаться в тех же условиях жизни опять вновь. Почему так? Потому что, согласно ведическому знанию, нами управляет невидимый вкус к счастью. Человек живет для счастья, для любви, для счастья. Этот вкус счастья находится в разуме. Разум — это тонкое тело. То есть у нас есть тонкое тело разума. Он состоит из знания о том, что такое счастье. Это знание ведет нас... То есть разум, он очень сильно нацелен к знанию. Каждая точка Вселенной имеет свой вкус к счастью и свое знание о счастье. В зависимости от того, наш разум может контактировать с любой точкой Вселенной, с любой из этих, с любым из этих знаний. Чтобы сконтактировать с этим знанием, для этого достаточно через звук получить такой вкус к счастью, который... В это может исходить только от разумной личности. Таракан это знание не передаст. То есть должен передать тот, кто сам контактирует с этим знанием. Вкус к счастью движет человеком всю его жизнь. В следующей жизни он приближается все больше, больше и больше. И вот тело, то есть разум контролирует умом. Ум имеет тоже тонкую природу. Тонкая природа ума соткана из психики или из характера. Психика или характер формируют грубое тело по своему образу и подобию. Психика предназначена для достижения того вкуса к счастью, который человек имеет в своей жизни. Если человек ставит более высокие цели, чем положено ставить здесь, на земле, то он вырывается из земной жизни и поднимается на более возвышенную жизнь в этом случае. Но у него, если у этого человека есть свои особенности, первая особенность, он становится не как все, многих это пугает. Его интересы отличаются от интересов большинства людей. Но если сейчас разобраться, вот, допустим, на Украине и также в других странах, ну, допустим, 60% мужчин пьяниц. И вот здесь, я надеюсь, сидят большинство из тех, кто здесь сидит, уже поняли, что этого делать не надо. Вы тоже уже не как все. Вы тоже уже не как все. Допустим, в Америке большинство людей не признают семейную жизнь. То есть им очень трудно жить с семьей. И есть также люди, которые признают семейную жизнь и живут семейной жизнью. Но они не как все уже. И что, им надо разойтись, что ли? Идея «как все», она неправильная. Допустим, коммунистический строй у нас был, да? Все, кто жили как все, они как бы не знали многих вещей. Те, кто жили не как все, пришлось выехать из страны. Я просто аналогии вам привожу. Не то, что коммунизм лучше, там это хуже. Я привожу аналогии, чтобы вы поняли, что не как все, это еще не значит плохо. Да? Это еще не значит плохо. Но некоторые, не как все живут, попадают в дурдом, да? Кто-то попадает в секту, кто-то в дурдом, кто-то еще куда-то попадает. Потом идут, вместе сгорают, там сжигаются где-то, у них идея такая. Что надо сгореть все вместе, это будет классно. Это означает, что чтобы изменить свою судьбу, свою жизнь, недостаточно того, что ты просто загорелся какой-то необычной идеей, что жить не как все. Для этого нужно иметь знание, как правильно менять себя. Надо это знание должно быть проверено миллионами людей, которые достигли совершенства. И в основном действительно надежным знанием является знание проверенных традиционных религий. Вот это действительно надежное знание. Все остальные, которые вот сейчас вспыхивают, возникают, это опасно. Почему? Потому что есть вероятность того, что это не пойдет не туда. Мы же не знаем, куда знание нас поведет. Итак, человеком же ведет знание по судьбе. Человек ведет знание о том, что такое счастье.
Есть три типа знания такого. И, соответственно, три типа рождений существуют в этом мире. Рождение с прогрессом, рождение с деградацией и рождение с оставлением на месте. Первый тип знания гласит, что если человек отказался от своей идеи счастья и посвятил себя чему-то более возвышенному, бескорыстному, он начал заниматься самосовершенствованием, вот эта идея самосовершенствования, то в этом случае он попадает в следующей жизни на более высокое рождение. Там больше условий заниматься самосовершенствованием. Второй тип людей — это те, которые ставят цели, которые существуют здесь, в этом мире. Это большинство людей. Они ставят цели там на дом накопить, на работе повыситься, там, ну, обычные цели, детей воспитать. Они остаются здесь, в этой сфере жизни, в следующей жизни остаются здесь, опять вновь и вновь. И третья категория людей — это те, которые поняли, что обычными способами счастья в этом мире не добьешься, поэтому нужно предпринимать какие-то нелегальные шаги. И они точно так же, они хотят дом, там, дачу, машину, но делают они это как? Незаконно. Эти люди опускаются на низшие планеты и страдают. Согласно ведическому знанию, большинство людей, фактически все люди, которые хотят оставаться здесь, на среднем цикле воплощения, то есть на средних планетах, я так и называю нашу планету, относится к средним планетам Вселенной. Она и занимает примерно посередине места. И если говорить о галактиках во Вселенной, их всего 14. Наши где-то на 7 уровне, то есть чуть ниже середины мы находимся. В нашей галактике мы живем чуть ниже середины. Поэтому у нас страданий в жизни чуть больше, чем счастье. И мы думаем, почему же так, когда же будет счастье? А здесь так запланировано, здесь такой путь к счастью, здесь такое знание. В этом степени жизни такое знание. Вот смотрите, в России живут определенным образом люди. На Украине по-другому. Если вы, допустим, ездили по миру, вы приезжаете в Мозамбик, допустим. Мозамбик. Я говорю, ну что вам не жить, как у нас на Украине? Так же классно жить. Они смотрят на вас богатыми глазами, не понимают, как вот жить так, как на Украине. Или, допустим, американец сюда приезжает. Ну что вам, трудно что? Давайте как у нас в Америке будем жить. Классно? Это невозможно. Мне говорят, это невозможно. Почему? Потому что в каждой точке Земли свой вкус к счастью. И всегда в этом месте будут жить так, а в том месте будут жить так. Это неизменно. Мы наш новый мир построили. Это невозможно. Можно просто поменять место жительства. Веды говорят, очень просто. Поменяй место жительства, будешь жить так. Но также есть одна хитрость. На Земле нет более счастливой жизни. Везде есть разные вкусы, но они примерно имеют одинаковую окраску. Человек уезжает в Германию, допустим, там лучше достаток. Лучше достаток. Но строже жизнь сковывает. Нельзя опоздать даже на минуту на работу, могут уволить. Очень скованная жизнь, очень строгая. Дальше он едет в Америку. Достаток вообще отличный. Свобода. Свобода. Все свободно, но общаться не с кем, потому что люди очень такие замкнутые, закрытые, огороженные. Нет доброты и плоты. Что-то человек приобретает, что-то теряет. Едет в Израиль, допустим. Там достаток хороший, свобода нормальная, но человек скован работой очень сильно. Ему надо, во-первых, там платить деньги большие каждый месяц. Дальше ему нужно, когда он приезжает в развитую капиталистическую страну, ему надо жить как все. Он берет в аренду много всего, и потом 20 лет это отрабатывает. То есть в рабство продается на 20 лет. У нас скоро так тоже будет здесь. Поэтому пути идет по этой дороге. Идем дальше. Вот. 20 лет никуда невозможно, не уволиться с работы, еще скованная жизнь, очень такая скованная жизнь. И так Земля находится примерно в одинаковых условиях. Сильно, как бы здесь не поменяешь, есть чуть лучше, чуть хуже. Конечно, на Чукотке живут тяжелее, чем здесь, допустим, да? Там юрта тяжелее жить. Вот. Допустим, в Арабских Эмиратах там получше может быть в какой-то степени. Но так или иначе, как бы то ни было,
как бы то ни было, примерно одна и та же жизнь. Но на следующей вселенной над нами счастье в 100 раз больше. На Земле таких нет. На Земле может 3-4 раза больше счастья где-то живет, думают людям. О, как здорово здесь живут. 3-4 раза больше счастья. На следующей галактике в 100 раз больше счастья. Это значит, что цели, которые ставит перед собой человек, должны быть в 100 раз более возвышены, чем у обычного человека, который живет на Земле. Это не значит, что ему дачу надо в 100 раз более высокую построить дачу. Или, допустим, в 100 раз больше земли взять на обработку. Или машину в 100 раз дороже купить. Нет. Более возвышенные цели означают совсем другая идея, которая непонятна для нас. Вот, допустим, одна идея – жить для себя, вторая идея – жить для, допустим, для города, в котором ты живешь. Это уже другая идея, правильно? Человек отдает себя городу, стране, допустим, да, это другая идея уже совсем. Он для себя ему ничего не хочет. Третий человек отдает себя, допустим, человечеству в целом. Четвертый человек отдает себя всему живому, то есть он заботится обо всем. Следующий человек отдается Богу. Кто-то стучит, мешает всем. Я попытаюсь вам расшифровать эту тему немножко. То есть сама идея, то есть мы с вами разберем также и как происходит перевоплощение, если вам это интересно, мы все это разберем. Но это не главное в этой теме. В этой теме есть другие более важные вещи. Они связаны с самой идеей, зачем нужно это перевоплощение. Вот зачем нужно? Вот было бы все хорошо, жили бы спокойно, вот постоянно в одном теле, да и все, и не мучились бы, да? Ведь ученые к чему стремятся? Чтобы не жить вечно, чтобы никогда не умереть. Правильно? Но проблема заключается в том, что у нас неправильная концепция счастья. У нас концепция счастья эгоистична. Это означает, что наши грехи постоянно копятся и копятся и копятся и копятся. И если сейчас нам жить вечно, то наш характер испортится до невозможности просто. Понимаете? Нам захочется застрелиться, вот пожить вот так вот просто, да, вечно, ну вечно, допустим, 200 лет, да, вечно, для нас это уже вечно. Через 200 лет человек, если он не будет перевоплощаться, то у него характер настолько сильно испортится, у большинства людей, что ему захочется просто застрелиться, ему глаза бы на него, наверное, все не смотрели. Вот, допустим, есть пожилые люди, которые просто хотят умереть, им все так надоело, и глаза бы их не смотрели на эту жизнь, на все. Почему так происходит? Потому что копятся грехи. И человеку становится тошно жить на этой земле, ему тяжело становится жить. Но до этого обычно не доходит, обычно он заболевает просто, спокойненько умирает. Что происходит дальше? Дальше происходит очищение. Он временно попадает на низшие планеты. Там он сильно страдает. Там жизнь, один месяц жизни там равен году или нескольким, или десятку лет, в зависимости от того, на какую галактику он попадает ниже, настолько дольше, что, допустим, одна секунда на самой низшей галактике может длиться год. То есть здесь секунда проходит, там год. Понимаете, да? И уже через 10 лет он проживает там несколько сотен лет страдания. и отправляется уже назад сюда, на средние планеты. Чтобы получить опять такое же рождение, к которому он стремился, чего он хотел. Получить то же самое рождение, тот же самый вкус счастья, который он хотел. Понимаете? Дорогая цена, нет? Почему человек умирает, я вам объясню. Потому что это невозможно в этой ситуации, в которой мы находимся, с нашим пониманием счастья, невозможно жить постоянно. Потому что у нас неправильное понимание счастья, очень эгоистичное. Что значит эгоистичное? Это значит, что мы в окружающую среду вносим что? Разрушение своей психикой. Мы хотим все для себя, а это означает, что у кого-то надо что-то отнимать. Мы отнимаем близких, доказываем, что они должны жить для нас. Мы отнимаем у своих детей, пытаясь их переделать под себя. Мы отнимаем счастье еще у кого-то и так далее. Там начальники подминают подчиненных, подчиненные еще кого-нибудь подминают. То есть эгоизмом наполнена вся эта жизнь. Так, согласны со мной или нет? Вся наполнена жизнь насилием, эгоизмом. Веды говорят, всегда человек, что все, что сделал, он должен получить назад. Поэтому у нас в наших семинарах, как называется, закон кармы, закон справедливости. Никогда не бывает так, что ты сделал что-то плохое, и ты назад хорошее получишь. Мы хотим хорошее, почему? Потому что мы имеем духовную природу, имеем. Мы созданы из счастья, мы созданы из счастья, вечности и знания. Поэтому мы всегда стремимся к счастью, к вечности и к знанию. Мы не хотим умирать, мы хотим, чтобы было счастье, мы хотим узнать, как правильно жить. В этом заключается наша идея. Постоянно мы к этому стремимся каждый день. Мы включаем телевизор. Зачем? Затем, чтобы узнать, где счастье. Мы ищем счастье в телевизоре. Переключаем программу. Если, допустим, в предыдущей эпохе, когда атмосфера Земли была более чиста, людям, мудрецам, которые думали о Боге, испытывали огромное счастье, думая о Боге, если им рассказать, что скоро люди будут искать счастье в ящике, в коробке, там будет много картинок разных мелькать, и они будут счастье то там, и целый день будут сидеть и переключать свободное время. А все остальное время они будут упахиваться для того, чтобы потом прийти домой и коробочку смотреть. А там их в основном будут показывать какую-то чушь. Потому что там в основном нет правды. То есть фильмы — это правда или нет? Нет, это обман, это вымысел. Люди показывают, как должно быть, но такого нигде нет, такой жизни, как они показывают, нигде нет. Дальше. И чем больше обман, тем интереснее смотреть. Теперь дальше. Политическую обстановку вам верно описывает, нет? Нет, тоже какие-то есть идеи у кого-то, как кто-то посмотрит, по-своему хочет. Очень мало передач, которые здравосмысленные. В основном рекламные передачи, не хитрорекламные или развлекательные. Да, каких-то вот правды никто не хочет говорить. Но у нас нет вариантов, нам хочется... У нас нет вариантов, где жить? У нас есть идея, что жить надо снаружи. И поэтому мы ищем коробки, потому что куда не пойдешь, везде деньги берут. А коробка бесплатная. Поэтому мы туда ее включаем и там счастье ищем. Осталось только одно место. Вот. Ну, в лес можно иногда съездить, там, посидеть, выпить. Шашлыков пожарить. Куропатку грохнуть какую-нибудь, если еще более изощренную, там, с винтовкой, кого-нибудь грохнуть. Вот, уже более такое наслаждение крутое уже. Грохнуть какого-нибудь медведя, там, завалить. Шкуру повесить, положить дома потом и всю жизнь думать, вот я медведя завалил. Круто. Вот. То есть, ну вот такое счастье у нас, эгоистическую природу имеет. Но это счастье не приведет к успеху. Человек не сможет быть счастливым, живя таким образом. Общая идея счастья, которая царит сейчас на нашей земле, она не приведет к успеху у нас, потому что она по своей природе ущербна. Есть две ошибки основные. Первое, человек счастье ищет вовне, то есть телевизор там или отношения с людьми, он ищет счастье вовне, а надо искать внутри. Потому что у нас вот здесь вот работает что-то неправильно, мы больны изнутри, у нас неправильное понимание, что такое счастье, мы должны этим заниматься, веды говорят.
И вы сейчас пришли этим заниматься. Вас так мало, в городе очень много людей живет, но вас так мало, вы пришли, очень мало вас этим заниматься. И не думайте, что если будет тотальная реклама, будет слишком больше. Нет, не слишком. Вот. Вторая причина заключается в том, что сама идея существования в этом мире, она неправильная. Неправильная сама идея. Это очень сложный вопрос. Веды говорят, материальные вселенные предназначены для жизни тех, кто ищет эгоистического счастья. Есть еще духовные миры, Веды описывают духовные миры. Там живые существа живут абсолютно бескорыстной жизнью. Они им чуждо корысты, они не знают, что это такое. Но так как у нас есть свобода выбора, и там и здесь всегда остается свобода выбора, то иногда им хочется пожить корыстной жизнью, не попадают в эти реальные миры, а иногда у них оставляется желание, сохраняется жить бескорыстной. Когда человек живет бескорыстной жизнью, он постоянно отдает любовь всем. В результате счастье копится, и смерти нет. Так как мы забираем любовь, счастье от этого тает, и наступает смерть. То есть посмотрите, как действует время в материальном мире, оно все старит. Веды говорят, в духовном мире время наоборот все молодит. То есть там все время, то есть не то, что все духовные людьми становятся там, а там просто все больше и больше счастья. То есть там постоянно возрастающее счастье идет, возрастание счастья все больше и больше. То есть есть такая жизнь, где возрастает счастье, но здесь у нас возрастают страдания. В детстве было очень хорошо, потом хуже, хуже, чем старше, тем тяжелее жить. Почему так создано? Если есть закон справедливости, зачем природа так устроила, что мы, стремясь к счастью, внутри себя, имея такую сильное желание быть счастливыми, постепенно все больше и больше страдаем? Только по одной причине, Веды говорят, только по одной причине. Чтобы мы поняли, что так жить нельзя дальше. Что это не жизнь, что это не то, что нужно вообще живому существу. Не то, что поможет нам быть счастливыми. Другой вариант. Если человек не хочет это понимать, в этом мире существует определенная сила, которая называется гуна материальной природы. И единственная цель этой силы заключается в том, чтобы создать человеку видимость, что все хорошо. Все хорошо. Допустим, люди плывут на подводной лодке. Материальный мир — это подводная лодка, потому что он имеет замкнутую природу, он не открыт, он как замкнутый шарик. Здесь все планеты находятся в темном пространстве, изнутри освещаются солнцем и другими светилами. Здесь темнота. Подводная лодка. Она пошла к одной подводной лодке, и, ну, как бы, там люди разделились на две части. Первая часть считает, что все хорошо, на самом деле все запланировано, мы не к одной идем, а все нормально, ну подумай, что к одной идем, там еще далеко, еще это очень глубоко на самом деле. Марианский желоб. Ну далеко будем плыть спокойно, еще долго жить нормально. Вторая категория людей считает, что да, так дальше жить нельзя. Зачем так жить дальше? Надо что-то менять, надо работать над подводной лодкой. Над собой, чтобы изменить все. И согласно ведическому знанию, вы понимаете, что в подводной лодке такая атмосфера не создастся, да? Там все будут думать, что делать, да? Все будут паника, все вообще тотализация. Вот. Но у нас ведь то же самое, мы же умираем постепенно. Мы же к смерти приближаемся каждый день. То же самое, мы к одну идем. Но у нас действуют определенные силы, которые нам в этом направлении дают забвение, полное забвение, выключают способность понять ситуацию. Эти силы называются гуна материальной природы. Почему эта способность забвения нужна в этом мире? Потому что каждое живое существо рождено для того, чтобы получить определенный вид счастья. Какое будет счастье, если человек постоянно будет думать о том, что ему скоро помирать? Он будет счастлив, нет? Нет. Но чтобы получить счастье, для этого надо это подключить, эту идею. О том, что скоро помирать, надо эту идею отключить. И природа нам отключает. Веды говорят,
Желание любого живого существа является самой главной силой и всегда будет достигнуто. Все, что вы хотите, все сбудется. Обязательно. Вопрос только в какой жизни. И вопрос только с какими последствиями. Если желание человека является насиловать всех, то его желание сбудется. Но так как он при этом ущемляет желание других живых существ, которые тоже имеют непреклонную силу, то в этом случае что произойдет? Он получит вместе с тем, что он получит возможность насиловать, он получит также и реакции от тех людей, которых он насилует. То есть он за это будет страдать. Понятно, да? Поэтому в этом мире существует страдание, потому что наши желания идут в противовес тем, кто нас окружает. Отсюда страдание. Не то, что мне нравится страдать. Допустим, человеку отрубило ногу. Ему нравится это или нет? Кому это понравится, правильно? Но он говорит, ну что такое, почему мне ногу отрубило? Он очень возмущен. Но это значит, что он делал что-то ужасное в своей прошлой жизни. Это значит, что он сам кому-то рубанул ногу там или еще что-то. Примерно то же самое мы получаем назад. Так действует закон кармы. Итак, что такое смерть? Согласно ведическим представлениям, если говорить теоретически, сухо очень, давайте не будем наши эмоции, да, описывать в момент смерти, мы еще опишем их. Если говорить сухо, то веды говорят, смерть – это то же самое, что засыпание. Человек засыпает, потом просыпается. Все. То же самое. Смерть и рождение – то же самое, что засыпание и просыпание. Разница заключается лишь в том, когда мы ложимся спать, нам хорошо, и когда мы просыпаемся, нам хорошо. А смерть – когда мы умираем, нам плохо, и когда мы рождаемся, нам тоже плохо. Причем очень и очень плохо. И говорится, что рождение даже тяжелее переносится, чем смерть. Что происходит в момент смерти? Веды описывают состояние человека. Перед смертью человек есть признаки, когда человек уйдет из этого мира близко. Первый признак, самый главный. У него пропадает интерес ко всему. Он смотрит на все, ему кажется, что все это уже как-то надоело, это все мне не нужно, это не мое, все, зачем это нужно 100 лет. Но так как сознание меняется медленно, у человека всегда и незаметно, то он кажется, что так я как всегда и думал, в общем-то. То есть он не замечает разницы особо. Человек перед смертью не замечает. Но реально окружающие могут заметить, они могут увидеть, что у него пропал интерес ко всему. Это первый признак. Следующий признак заключается в том, что из организма уходит жизненная сила. Особенно это заметно для здоровых людей. Вот человек был всегда здоровым, потом бац, как-то болезни начали резко наваливаться, и он ничего не может сделать с ними. То есть они все накапливаются все сильнее, беспредельнее, и как бы вообще никаких способов, возможностей вылечиться. Следующий признак заключается в том, что человек начинает понимать, что такое вечность. Он начинает чувствовать, что это жизнь вечна на самом деле, есть вечность. Но также он начинает чувствовать боль постепенно за то, что он сделал в прошлом. У него память в прошлом, а в прошлом очень сильно концентрируется на прошлом, начинает вспоминать. Человек начинает сильно вспоминать, что происходит. Фактически у пожилых людей, у всех постепенно этот процесс идет. Все становится надоело, память о прошлом усиливается, грехи как бы свои чувствуются сильнее. Все это происходит само собой у тех, кто стареет. Но если это происходит очень быстро, в течение нескольких дней сильные перемены, это значит, что человек быстро уйдет из этого мира. Веды говорят, что в этом мире нет безличностных сил. То есть в этом мире не существует процессов, неуправляемых личностями. Но согласно физическому знанию, те личности, которые управляют погодными условиями там, и все прочее, у них другая форма жизни. Они нами не интересуются, мы для них как микробы. То есть у нас другая форма жизни, для них слабо интеллектуальная. Вы микробами интересуетесь, нет? Нет. Ползают себе и ползают. Так и мы тоже ползаем для них. Как сравнить, допустим, тех, кто управляет Вселенной с нами? Вот, допустим, у нас есть кишечные бактерии, да, в кишечнике. Они нам нужны? Как нет? Нужны они, витамины делают, там, витамины В там, и так далее. Очень нужны, без них мы будем болеть. Но мы даже не задумываемся, нужны мы им или нет. Просто мы свои функции выполняем. Мы кушаем, да? И они от этого кормятся. Вот такие же точно отношения у нас с менеджерами этой Вселенной. Мы живем за счет того, что у них есть тоже потребность в этом, чтобы мы жили. Понимаете? Я вам могу даже это поподробнее объяснить, если хотите. У нас у всех есть мысли, да, в голове. Так вот, знайте, что ум — это другое измерение, которое нам непонятно. А менеджеры нашей Вселенной, они живут в этом измерении. И когда, допустим, у одного из них есть склонность, есть он соткан из правдивости, допустим, да? И правдивость всех жителей Вселенной является его частью его жизни. Понимаете, кто стремится к правдивости, он наполняет энергией, силой это живое существо. Но другой соткан из зла, допустим, да? Там, как христиане говорят, дьявол. Соткан из плохих сил. И кто стремится к плохому, плохое означает эгоистическая жизнь, желание жить за счет других. Этот человек наполняется его силой. Но ничего в этом мире не берется из ниоткуда. Это закон сохранения энергии, вы все знаете. То есть все происходит от каких-то разумных сил. Потому что все остальное является ниоткуда. Неразумная сила может являться источником каким-то, нет? Источник означает разум. Мы знаем, что машина сама себя не сделает, да? В этом мире мы не знаем процессы, которые бы сами по себе происходили, кроме как процессы, которые происходят в природе, которые нам непонятны. Но если что-то человек создает, само по себе это не существует, это надо поддерживать. Согласны? То есть источник силы является человек в данном случае. Человек может что-то поддерживать, он может являться источником силы, но в основном источники силы нам неизвестны в этом мире. Мы не знаем, кто управляет нами, но ведает все от силы. Не буду сильно распыляться на эту тему, это слишком долго и сложно, потому что это другие измерения жизни. Мы должны понять одну вещь, что разумным является тот человек, который вырывается из общих представлений о счастье и приобретает более бескорыстные представления о счастье. Очень простая формулировка, запомните. Чем более бескорыстная жизнь, тем более она разумная, как говорят. Животное очень корыстно живет. Оно не может для кого-то что-то сделать, если ему от этого не будет хорошо, да? Ну попробуйте животное заставить бескорыстно что-то делать. Вы скажете, а собака служит. Кому она служит? Хозяину. Означает корысть. То есть все в животном мире пропитано только одной корыстью. Человек же может что-то абсолютно бескорыстно сделать. Допустим, подойти и дать пожертвование нищему просто. Раз, деньги отдать. В этом заключается, беды говорят, только в этом заключается разница. Потому что у нас свободы выбора больше, значит, мы можем делать больше. Мы больше способностей к счастью, у нас больше. Итак, когда человек умирает, я немножко отвлекся. Следующее, что происходит. Время движет все старости. И у каждого человека есть орбита жизни. Орбита жизни означает тот круг воплощения, который он должен пройти. Вот смотрите, мы знаем, есть рождение, да, потом развитие. Потом зрелость, потом угасание и смерть. Дальше мы ничего не знаем. Но мы видим, как эти круги все время повторяются вот в такой вот пропорции. Раз, у каждого человека раз, а дальше мы ничего не знаем. Теперь посмотрим. Солнце идет, восходит, да? Идет по горизонту. Бац, зашло. Это значит, что солнце пропало, нет? Нет, оно потом опять войдет, зайдет. Дальше. Мы видим, что атомы вращаются там, электроны вокруг атомов вращаются. Везде все состоит из циклов в этом мире, все из циклов позади. Почему мы думаем, что у нас нет циклов в жизни? Мы засыпаем, мы днем живем, засыпаем, мы себя во сне помним. Нет, заснули, бац, нет нас. Проснулись опять. Так все из циклов состоит. Но какой-то шизофреник придумал, что мы умираем навсегда. И все ему поверили. Знаете почему? Поверили, знаете почему? Потому что страшно признать этот факт, что мы умираем не навсегда. Это очень страшный факт, его очень страшно признать. У вас лекция записывается там, да? Потом попить. Его очень страшно признать этот факт. Поэтому нам легче создать такую теорию, что все, Что бы ты ни делал, всему придет конец. Но конец ничему не придет. Согласно ведическому знанию, все события окупятся в тонком теле, грубое тело умирает, тонкое тело переносится в грубое, в следующее грубое тело. Все события переносятся, они не умирают. Все, что мы накопили, все нам с этим жить дальше. Когда цикл жизни заканчивается человека, то в этот момент время, оно делает некоторые вещи, которые нам непонятны. Вот это, вот в эту жизнь что происходит? Время нас толкало из одного тела в другое. Но новое тело формировалось на основе старого. Или вы в одном и том же теле живете? В одном и том же теле живете или меняется тело? Если в одном и том же, тогда почему вы не созданы такие маленькие? Вот вы родились вот такими маленькими, почему же большие? Уже все изменилось, сильно лицо, там голос, все изменилось. Означает, что тело, время нас толкает, у нас наше тело новое возникает на основе старого, идет такое изменение, да, внутри. Потом дальше тело, так как стало совсем старым и не способным удовлетворять наши желания. Как только это произошло, душа, она под влиянием силы времени начинает сворачиваться чувства. То есть что происходит? Реально человек перед смертью начинает чувствовать, что у него, он уже не может смотреть на этот мир так, как раньше. У него как бы чувство зрения уходит куда-то, уплывает. Холодеет конечности, слух ослабляется, громкость убирает. Слух начинает ослабляться потихоньку, это уже перед самой смертью так происходит. Потом в какой-то момент, раз, пустота, он теряет сознание. Но потом тонкое тело начинает сворачиваться и сворачивается в область сердца, вот здесь вот. То есть душа, у нее есть тонкое тело. Тонкое тело полностью собирается возле души, и в этот момент опять сознание появляется вновь. И личность чувствует себя внутри какого-то замкнутого пространства. Нет никакого страха, ничего нет. В это время появляется желание куда-то деться. То есть, что там делают в этом замке? Душа живет для счастья, всегда предназначена для счастья. И рядом с нами есть сверхдуша, то есть божественная сила, которая нас ведет по жизни. И она высвечивает нам путь. У нас есть психические каналы, которые называются надией. 108 основных каналов надии в теле. И также есть чакры, психические центры, которые связаны с разными вкусами к счастью. Высшая чакра связана с духовным вкусом, вот эта лобная связана с разумным существованием, вот эта вот горловая чакра связана с высшими, возвышенными эмоциями, сердечная чакра связана с законами нравственности, а солнечное сплетение связано с выполнением своего долга в этом мире, паховая чакра связана с тонким наслаждением, и копчиковый центр связан с грубым наслаждением. В зависимости от вкуса и счастья, человек, сверхдуша высвечивает, или голос совести, как мы называем, голос правды, чувство счастья исходит от сверхдуши тоже. Она изнутри хорошо стала, и сверхдуша была счастье, порция счастья была, которая нам положена. Все счастье, если нас сходит изнутри, но мы ищем его снаружи, это шизофрения. Там живет душа, дает всегда счастье изнутри, надо оттуда брать. Но мы его снаружи ищем. И так душа начинает, то есть душа высвечивает определенную энергию, определенные каналы. Душа, так как она стремится к счастью, она сразу за ней идет, ей делать больше нечего здесь. Она движется за сверхдушой. И если человек жил абсолютно бескорыстной жизнью, он хотел постичь высшее бескорыстие, высший аспект служения истине. Он служил истине. Бывает два способа служения истине. Если люди не верят в Бога, и они не служат просто истине. Такие люди попадают на высшие планеты, продолжают искать истину. Те как люди, которые служили Богу, они попадают в духовный мир. То есть и те, и другие рано или поздно попадут в духовный мир. То есть атеист, который бескорыстно живет, это лучше, чем тот, верующий человек, который живет корыстно. Понимаете, такой атеист, он пойдет на высшие планеты и потом станет все равно атеистом, он поймет, что Бог есть, просто по времени. Ну, не всегда бывает так, есть еще другой тип освобождения неблагоприятный, я о нем тоже расскажу. Итак, душа, которая жила разумной жизни под Писанием, под Священным, попадает тоже на высшие планеты, но более, немножко на более низкий уровень. Там как бы живут великие мудрецы, которые занимаются изучением смысла жизни и так далее. Душа, которая стремилась к возвышенной жизни, но без знания, попадает через деловой центр, выходит, и попадает еще в более низкие планеты этой Вселенной, где живые существа, они испытывают большое счастье, но у них нет слишком много знания о том, как совершенствоваться. И та душа, которая через сердечный центр выходит, еще более низкие планеты, она попадает еще на более низкие планеты, где очень много счастья, но не все занимаются самосовершенствованием. На высших планетах есть два пути. Один из них называется лунный путь, а другой солнечный. Так это условно названо. Следует знать, что те живые существа, которые стремились к своей жизни бескорыстию, они идут по солнечному пути и никогда уже не деградируют. Они все время повышаются, развиваются и в конце концов освобождаются из материального мира, так как полностью избавляются от бескорыстия. А от бескорыстия полностью избавиться, оказывается, очень трудно. Для этого надо много развиваться. Если бы вы попробовали это сделать, каждый день пытались это сделать, вы увидели, что это очень тяжелый труд. Называется духовная практика, труд избавления от бескорыстия. Дальше, второй вариант. Те живые существа, которые жили правильно, по законам, но для себя. То есть они как бы еще не поняли, что надо жить, стремиться к бескорыстию, но они правильно жили, все выполняли все законы, благочестивой жизнью жили. Эти живые существа идут по лунному пути. Они находят определенные высоты. Там находятся райские планеты, которые все так жаждут. Мы все жаждем именно этого. И там находится очень счастливая жизнь. Там курорт. Причем не тот, как не Сочи, там, не Ялта. Что в Сочи мы можем получить? Мы можем получить соленую воду, которая часто похожа на мочу. Дальше мы можем там получить поспать вдоволь, поесть вдоволь. Ну, там некоторые сексом еще вдоволь занимаются и напьются, как свиньи. Вот все, что мы можем получить на курорте, так? Ну, бильярд, там, теннис, еще кто-то еще что-то поиграет, не играется, как дети, то есть становимся, играем все время. Вот это для нас курорт. Что там, чем занимаются? На высших планетах. Там счастье в сотни раз больше, чем здесь. Живут там 10 тысяч раз больше, чем здесь. Там занятия сексом, вот где отдых, курорт, там занятия сексом легальны. И не вызывает таких страданий, как у нас там, разрушение семьи, там не беременеют совсем. Вот, там нет болезни, и смерти там тоже нет. Просто душа, как бы, она живя, там очень тонкая природа, тело отличается очень тонкостью большой. Душа, как бы, она просто с этих райских планет падает просто. То есть она чувствует, что она не может там уже удержаться и уходит дальше. Вверх тоже нет пути с этих райских планет, где наслаждаются. Там есть путь только вниз, потому что там идея это наслаждение. Наслаждение означает отработка своей благочестивой кармы. Они накопили свое благочестие, как бы хотели жить для себя, но правильно делают. Накопили благочестие, наслаждались, и дальше опять назад, на средние планеты. Но есть одна проблема у этих живых существ. Она заключается в том, что когда они попадают сюда назад, допустим, на Землю, в чем их отличие? Они выглядят очень красивыми, очень талантливыми. Они имеют много способностей, но у них нет одной идеи работать. Потому что там они не работают. Там 10 тысяч лет они не работают. Представляете, 10 тысяч лет не работал, здесь надо работать. Что за идиотство? Там только времени жил, не работал, и тут надо работать. И они сразу уже с молодости думают, как же так устроиться, чтобы не работать и деньги были. Вот у них только одна идея, как в жизни есть. И они талантливые очень, у них много способностей. У них есть разные варианты, они выбирают разные варианты. Некоторые из них устраиваются в храмах, допустим, каких-то живут, бездельничают. И делают вид, что они занимаются духовной практикой. Дальше, следующий вариант. Они устраиваются в таком месте, где работать не надо, надо делать умный вид просто. Ну, какая-то работа, умный вид надо просто делать, работы нет никакой особенной. Или, допустим, свою красоту показывать. Раз, там, нарисовался, деньги почти заплатили, пошел. Вот, ну, то есть такая, выбирают себе очень работу такую спокойную, без всяких напряжений, без всякого. Но есть одна проблема. Она заключается в том, что их не устраивает такая жизнь. Им хочется больше счастья. Счастья не хватает. В результате им хочется увеличить наслаждение, потому что там-то больше было в 100 раз наслаждения, здесь меньше. И у них появляется сильная потребность пить. То есть, когда человек пьет, у него счастье больше получается, да? Что такое пьянство? Это способ призвать к себе хорошую карму и воспользоваться ей незаслуженно. Человек берет, выпивает, бац, ему стало хорошо. Но так как он ничего не прикладывал, без корысти или поступков каких-то не совершал, чтобы хорошо стало, он просто эту карму сжигает. Понимаете? И когда человек пьет, для чего? Знаете, для чего водка придумана в этом мире? Для того, чтобы подготовить человека к животной форме жизни. Потому что когда, допустим, собака, знаете, чем от человека отличается? Она не пьет, говорит. Собака отличается, да ей уже не нужно пить, потому что она уже напита за своей. Собака отличается тем от человека, что она не понимает, что ей плохо. Как бы ей не было плохо, она не понимает реально до конца, что ей плохо. Ей все устраивает, ей классно. Она раздумляет, ей классно, очень ей там ногой ей на брюхо наступили, ей классно, она так раздумляет. Ей всегда классно. У нее нет проблем, свинья на спражнении лежит такая, глазки толстые такие. Хорошо. Все классно. То есть животное чем отличается от человека? Оно добилось своего. Вот смотрите, такая концепция счастья у человека есть, то тот вид жизни он и получает. Закон перевоплощения. Так, вот смотрите, в чем заключается идея пьянства? Она заключается в том, чтобы балдеть в любых условиях жизни. И о чем пьяницы говорят? Вот я даже в луже лежал вчера, в луже, и мне было классно. А сейчас мне плохо здесь с вами. Я под забором вчера лежал, но так хорошо было, так валялся, все ходили вокруг, я валялся, перекатывался с одной стороны на другую. Я не чувствовал ни холода, ни голода, мне так хорошо было валяться. То есть идея, посмотрите, какая, чтобы в любых условиях жизни было хорошо. Так это означает животная жизнь. Эта идея означает быть в теле собаки. Вы понимаете идею или нет? Собаке тоже хорошо в любых условиях. Непонятно? Кто догадался, кто увидел аналогию? Есть какие-нибудь, поднимите руки. Почти никто не увидел. Еще раз объясняю. Смотрите. Для чего-то человек пьет. Он же не просто так пьет, да? А для чего он пьет? Чтобы забыться. Чтобы не беспокоило ничего, да? Чтобы в любых условиях, в которых мы живем, было классно. Согласны со мной? Теперь животная форма жизни, что это такое? Это то же самое, что в любых условиях жизни классно. Олень, допустим, лежит на снегу в лесу, ему классно. Подумаешь, холодно, ничего страшного, ему классно. Всегда, в общем, в любых условиях жизни. Дальше, что такое наркотики? То же самое, но еще более сильное средство. То же самое, но еще сильнее. И поэтому наркотики отправляют человека даже еще более низшие формы жизни, чем водка. После водки в основном рождаются кошками и собаками, это говорят. А после наркотиков, извините меня, уже пониже. Можно даже деревом родиться. Почему дерево не двигается, как вы думаете?
Зависает.
Почему? Притормаживает все время. Почему? Потому что была такая форма жизни, форма счастья, идея счастья была. Ничего не делать и быть счастливым. Постоянно человек хотел спать в своей жизни. Он говорит, ну когда же я высплюсь? Когда я буду лежать, вот лежать, ничего не делать, ему нравится лежать. Манилов читали, да? Лежит, лежит. Вот это подготовка к форме жизни, к дереву, в дереве рождаться. В этой форме жизни. Вы думаете, что это как сказка, то, что я вам говорю? Но я вам говорю точно, что это не сказка. Это реальная наша жизнь. В зависимости от желаний мы получаем ту форму жизни, которая к нам положена. Ну, допустим, человек говорит, хочет выспаться. Ну, как можно в человеческом теле выспаться? Больше 8 часов не поспите, все крутить, ломать будет. Оно не предназначено для этого. Вот в теле медведя можно выспаться. Полгода лежишь, классно. Видите, тело разное, тело дает разные результаты, разные возможности. Некоторые люди думают постоянно, секс, секс, так хочу, секс, вот, чтобы вот так вот было. И постоянно думают об этом всю жизнь. Есть формы жизни, в которых сексом только так можно заниматься. Гораздо круче, чем человеческой формы. Обезьяны, например. Там, знаете, какой секс у них крутой? Я бы не был там видел, они там воют там. Как секс у них такой крутой вообще там, такие эмоции. Примерно в некоторых фильмах тоже это можно увидеть. Именно то же самое. Уже как бы люди уже достигаются жертвы. Но у обезьян все равно круче. Причем у обезьян может заниматься сексом 6-7 раз в день. Полноценно. Полноценно. Удивляются люди все, думают, какие классные сведения полезные начали. И некоторые люди уже не дожидаются там, в обезьяньей форме жизни, не дожидаются. В Америке изобрели, они перешивают обезьяньи органы себе, еще в человеческом теле. И все, по 6-7 раз в день классно можно заниматься сексом. Рекомендую. Кто стремится, зачем мучиться, надо поменять тело просто. Надо пришить себе обезьяньи органы и все, 6-7 раз в день. Нет проблем. Если еще можно перешить, будет еще класснее. Можно уже некоторые люди хотят растормозиться. Есть даже школы такие, как бы называются духовными. Они говорят, надо растормозиться, раскрепоститься. И так вот как можно обезьяне, когда пришьешь, вообще растормаживаешься так. Все, классно становится. Полная расторможенность, нет проблем. То есть в зависимости от того, человек к чему стремится, он получает эту форму жизни. Допустим, кушать все время, кушать хочется, не доедает. Хочется кушать лучше, больше кушать хочется. Коровы, допустим, жвачными животными. Кушаешь днем целый день, ночью пережевываешь. Все, целую всю жизнь ешь, не прекращаешь. То есть реально удовлетворить эти желания, вот эти вот секс, еда, сон, возможно, только в животных телах разных. Или, допустим, лень, вот хочется медленно двигаться лениво. Вот этот мишка Каала, да? Лежит. Или хочется так жить, чтобы тебя никто не замечал. Вот так тихонько, эти хамелеоны, да? Бац, с деревом слился. В Индии есть хамелеон. Сидит один, смотришь, нет. Сидел, нет ничего. Смотришь, все, сливается. То есть это все разные вкусы к счастью, понимаете, о чем я говорю? Это закон перевоплощения, я вам обещаю, объясняю. Это очень важный момент. Дальше, что происходит с душой. Когда дыхание останавливается, то есть я внешне вам описал, что там сворачиваются чувства, душа имеет канал, потом через него выходит. Кстати сказать, эти процессы возвращаются. Пока душа не вышла из тела, она реально... И пока душа не перешла определенный барьер, есть такая река. Как бы у нас, понимаете, там, вот здесь все, мы видим карту там звездного неба, да? У нас здесь одно измерение. Когда душа выходит из тела, она попадает в совсем другое измерение. Она своих близких, родственников воспринимает, допустим, а окружающих других людей, с которыми связи нет, она не воспринимает совсем. То есть для нее нет тех личностей, которые она не знала в своей жизни раньше. Она их не видит, не чувствует. Вот родственников воспринимает, а не тех людей, с которыми была знакома. Причем она в одну секунду, в одно мгновение, вот кто ее вспомнил, она может оказаться рядом с этим человеком. В том конкере, когда после смерти это происходит. В таком состоянии она около 40 дней живет, примерно. Поэтому последние поминки, там 40 дней, отправляем в добрый путь. Вот. Но это как бы немножко небольшое отступление. Если говорить последовательно, то когда душа начинает чувство сворачиваться, то душа в это время занята очень серьезным процессом, в том конкере находясь. Она начинает вспоминать каждую секунду своей жизни. Жизнь, то есть измерение, она уходит в другое измерение совсем. В это время она проживает ту же самую жизнь, но очень быстро и как по телевизору. То есть она смотрит, проживает и смотрит. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы все это запомнить. И у нее все это отпечатывается в голове. То есть мы говорили с вами о том, что есть глубина в тонком теле ума, есть глубокая, как мы говорили, ил, да? То те события, которые лежат в глубине ума, они в это время все всплывают. И, то есть, поднимается наверх, и душа, находясь в тонком теле, просматривает все, что с ней происходило в течение жизни. То есть, как пленка прокручивается, все события перед глазами. Только в момент вот умирания это происходит. И мы знаем, что есть ученые, которые уже исследовали эту тему, потому что есть люди, которые возвращаются назад. Это еще возвратимо, то есть, можно вернуться из этого состояния, можно вернуться. И как происходит сам момент умирание, то есть выхода из тела. Веды говорят, что есть олицетворенная смерть. То есть вот эта женщина с косой, вот один к одному она так и выглядит, как мы говорим, женщина с косой. Откуда у нас это взялось? Женщина в белом с косой. Так и есть. Представьте себе, это описано Ведой, что так выглядит смерть. Она коса, это сила, с помощью которой она как выглядит, как коса. Просто туда, ну, это может быть коса, может быть не коса. В общем, есть такое орудие у нее, с помощью которого она берет душу и вырывает ее из тела. Потому что душа сама из тела не выйдет, она очень сильно привязана к нему. Мы очень любим свое тело, и даже оно будет гнить, душа будет в теле находиться, она не захочет сама выйти. Когда уже душа подошла к выходу и смотрит наружу, и понимает, что надо выходить из тела, она боится. И в это время смерть с косой, она ее оттуда и вырывает насильно. Ну, такая помощь, чтобы... И дальше душа уже не имеет возможности своей, собственной возможности попасть назад в это тело. Она уже не имеет такой возможности. И что дальше с ней происходит? Она висит над телом и смотрит на него со стороны. Тело лежит безжизненным. И она видит рядом с собой родственников, которые плачут, и там все прочее. То есть она реально осознает, что она умерла. Но при этом смерти, то есть две категории душ. Одни из них верят, что жизни нет, и эта вера сохраняется после смерти. То есть реально они смотрят на себя со стороны и очень сильно возмущены. То есть им, во-первых, они считают, что они умерли. Искренне верят, что они умерли, что все, уже жизни нет. Хотя на самом деле они думают, представляете, это какой-то парадокс. Вот. И при этом они испытывают жуткие страдания, потому что они осознают реально, что дальше ничего уже не будет, им так кажется. То есть они как бы к чему стремились, то и получили. Они это чувство воспринимают. Другие души, они знают, что никакой смерти нет, просто я вышел из тела, там они плачут, ничего страшного. То есть другое совершенно эмоциональное состояние. И веды говорят, что смерть, она, вот верующих, кто в закон перевоплощения, не верящий в закон перевоплощения, смерть действует двояко. Те люди, которые верят в закон перевоплощения, для них смерть это как, описывается конкретно вот так, это как будто кошка, котят берет на шкиварку зубами и вырывает их как бы. Ну, берет и тащит вот так вот, да? И котята при этом что испытывают? Нормально, хорошо, они там сидят и все. Вот. Теперь, если человек не понимает закон перевоплощения, для него как будто кошка хватает мышку зубами. Представьте, то же самое кошка, те же самые зубы, что мышка испытывает. Ужас. Просто ужас. И вот в этом заключается разница. Поэтому лекция сегодня очень серьезная. Если вы действительно поймете, что перевоплощение есть, это вас очень избавит от больших проблем в будущем. Потому что понимание, знание остается с человеком всегда. Мы не теряем знания. Веды говорят, по-настоящему богач – это тот, кто копит знания. Если человек копит истинное знание, которое существует реально в природе, оно всегда останется с ним во многих, во всех остальных жизнях. Знание никогда не умирает, оно вечное. Его только можно поменять на другое. Можно истинное на иллюзорное поменять и так далее. Мы говорили уже о том, как проявляется истинное знание. Истинное знание заходит глубоко в сердце, появляется чувство, что так оно и есть. Человека сразу, сначала человеку становится очень тяжело, он чувствует, что это что-то ужас какой-то, человек может не выдержать даже. Потом он начинает чувствовать, что жизнь его поменялась. Он смотрит на все другими глазами, он смотрит на этот мир, на все другими глазами. Ему кажется, это уже пройденным этапом. Так человек, попавший под влияние истинного знания, он воспринимает этот мир. Если человеку наоборот как бы запудривает мозги, то у него появляется сильная перспектива, наоборот. То есть у него не появляется отречение, вот это состояние, а у него появляется, если ему дают знание ложное, у него появляется очень сильная надежда на то, что он может своим вот этим тем стилем жизни, которым он живет, может добиться больших возможностей. Из приготовления пищи, когда готовит пищу родственники и думает о ней, всегда, когда человек умерли родственники, всегда родственники сильно думают. Особенно процесс думания важен во время приготовления пищи. Когда родственники готовят пищу и думают о умершем, то в это время тонкая энергия пищи формирует тело умершего, тонкое тело умершего. То есть силу дает прану, жизненную энергию телу умершего. В это время происходит такой процесс. То есть родственники сами просто готовят пищу для Бога и при этом ставят перед фотографией умершего, то они таким образом совершают очень благочестивый поступок, потому что это означает, дают спокойно поесть. Понимаете? То есть тонкая энергия пищи полностью усваивается тогда умершим. Эта церемония называется шрадха или вера. То есть человек верит в то, что закон перевоплощения есть, он поэтому помогает своему родственнику помочь сформировать новое тонкое тело. Ведическое знание говорит о том, что каждая духовная традиция имеет такую церемонию в явной или скрытой форме. Вот, допустим, в христианстве есть на какой день? Там седьмой день, да? Помните? Девятый есть, да? Девятый? Сороковой. Ну вот то же самое. То есть те же самые 9, 40, те же самые цифры. То есть, и также описывает Гаруда Пурана, то есть она говорит, на девятый день душа полностью формирует свое, появляется тонкое тело. И потом, она полгода где-то идет, с огромной скоростью движется туда, где ей надо испытывать страдания, на низшей планете. Но не наши полгода, у нас проходит гораздо меньше времени. Похоже, что вот где-то 40 дней у нас проходит. Она при этом проживает полгода. Время там движется по-разному, гораздо быстрее. Нет, наоборот, наверное, это что-то не такое. Ну ладно, в общем, я не могу вам эти точные цифры сказать, потому что я это не знаю. Итак, Веды говорят, что если человек не сжег карму благочестивыми поступками, то ему придется сжечь ее страданиями. Но семена грехов, то есть сама идея, что так надо жить, они не сжигаются даже страданиями. Идея меняется только с помощью знания. Поэтому ведическое знание гласит, что самое важное в этой жизни – это знание о том, что такое счастье. Это знание полностью сжигает все проблемы, которые существуют у человека. Потому что все проблемы возникают. Это называется проблемы, это означает неправильный вкус счастья. Вот мне, допустим, хочется издеваться над своими родственниками – это проблема, которая идет из-за неправильного вкуса счастья. Ее надо с помощью знания сжечь. То есть у знания есть два этапа, у познания есть два этапа. Первый этап – это слушание, впитывание. Второй этап – это правильное следование. То есть человек сам пытается делать то, что он услышал. И тогда полностью он исчезает, у него сжигается плохая карма. Если этого не делать, плохая карма не сгорает даже страданиями. Живое существо воплощается опять в том цикле жизни, который он имел раньше, и опять все повторяется вновь, потому что идея, как жить, она остается прежней. Только с помощью знания можно изменить свою судьбу. Другого способа не существует, Веды говорят. Знание означает слушание и практикование, то есть слушание и практика, то есть работать над собой. Дальше. Также в Ведах описано, как душа, что существует также определенная форма, при которой душа способна подняться на райские планеты, где наслаждаются. Есть определенные постулаты, которые душа должна выполнить, то есть человек должен выполнить для того, чтобы попасть на эти планеты, на райские. Первый постулат. Он должен верить в эту жизнь загробную, счастливую. Вера должна быть первой. Второе. Он должен жертвовать пищу, постоянно жертвовать пищу всю свою жизнь. С верой, что это поможет ему. Третье. Он должен молиться Богу за то, чтобы он ему дал счастливую эту жизнь. То есть он молится Богу для себя. Видите разницу? Есть те, которые молятся Богу, потому что они хотят ему служить и для себя ничего не просят. Они попадают, прогрессируют. Но по солнечному пути идут. И есть те, кто молится Богу для себя. Они говорят, дай мне, дай мне, дай мне. Они говорят, есть два категории «дай мне». Одни говорят, дай мне прогресса, и они постепенно перестают просить. Они просят только возможности служить. То есть у них эта идея появляется. Вторые просят постоянно хлеб насущный, там еще что-то. То есть они хотят наслаждаться здесь, в этом мире, и не хотят ничего менять. Вот те, которые просят для себя, дай здоровье моему сыну, дай мне счастье, дай мне что, дай мне все. Это означает, что они попадут на райские планеты, где наслаждаются, но курорт вот этот попадут. И потом вернутся назад, и вы знаете, какой у них путь здесь. Дальше они пойдут деградировать ниже, потому что они потом после этого курорта не знают, чем здесь заниматься. То есть Веды говорят, это не тот путь, это путь глупцов. Веды говорят, единственный правильный путь – это отказываться от этого. Ну, как бы пытаться измениться настолько, чтобы стать бескорыстным, чтобы жить для всеобщего блага и для Бога. Дальше, следующее условие заключается в том, что такие люди должны особым образом относиться к зерновой пище. Они должны ее, освещать, там, в просветке, там, церкви, вы знаете. То есть особое отношение к зерновой пище, потому что в зернах находится определенная психическая энергия, очень важная. И следующее условие – это воздержание половое. То есть они должны воздерживаться, ну, как можно больше, то есть как можно меньше заниматься сексом. Когда человек успокаивается только тогда, когда занимается сексом, это значит, что он никогда не попадет на высшие планеты ни по одному, ни по другому пути. Единственная возможность попасть на высшие планеты – это когда человек успокаивается, если он способен поднять энергию вверх настолько, что ему уже не хочется, допустим, вот сегодняшний день прошел, и он поднял энергию настолько, что он уже не хочет заниматься сексом вечером. Это значит, что он этот день направлен на высшие планеты. Если день прошел, ему к вечеру сильно хочется заниматься сексом, это значит, что он энергию как бы никуда не направлял вверх, и он ее просто выбрасывает из себя, отдает. Понятно, да? У нас очень откровенная лекция, да? Здесь с вами проблем никаких нет, да? Ведическое знание очень откровенное, кстати. Нет никаких проблем. Ничего не скрывается, все наружу. Так я вам условия, как бы я сказал. Но это не тот путь, который приводит к счастью, я говорю. Условия для того, чтобы прогрессировать по солнечному пути таковы. Человек должен найти себе наставника. Он сам не сможет двигаться туда. Он должен служить этому наставнику верой и правдой. Он должен повторять какую-то молитву. И он должен вести чистую жизнь. Это значит отказ от мясной пищи, отказ от убийства животных. Это означает также отказ от каких-то, ну, от вещей, которые приводят к несчастью, страданию, например, теневой бизнес там и так далее. Ну, то есть вот такие вещи, как бы. Что касается самого закона перевоплощения, то тонкое тело человека, оно соткано из его поступков и желаний, так говорят веды. И каждую секунду жизни, вот мы думаем с вами, да, мы чего-то хотим, мы думаем, каждую секунду мы меняем свое тонкое тело и таким образом готовим себе новое вот тонкое тело в момент смерти, как бы уже перемены заканчиваются, и какое оно соткется, то есть какое тонкое тело будет, такое и будет у нас следующая жизнь. Веды говорят, что всего во Вселенной в нашей существует не так много форм жизни. Всего 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Человечество является всего лишь одной формой жизни. Их 8 миллионов 400 тысяч форм жизни всего. Не так много. Из них 400 тысяч разумных и 8 миллионов неразумных. Причем на разных планетах одна и та же форма жизни может примерно по-разному выглядеть, но идея та же самая. Допустим, люди тоже сильно отличаются. Если взять негра и китайца поставить рядом, мы видим, что кажется, что как будто разная форма жизни. Да? На самом деле одна и та же. Вот. И китайцы, негры, одна и та же форма жизни, темперамент, характер, рост, там все очень сильно отличается. Но форма жизни та же самая. Так и веды говорят, на других планетах нашей Вселенной могут быть такие же формы жизни, как и мы. То есть могут жить такие же, как люди, живые существа. У них немножко что-то будет отличаться. Ну, примерно такая же, та же самая идея. И на самом деле следует знать, что мы живем с вами на определенной планетной системе, которая называется Бурлока. То есть эта планетная система, она предназначена для примерно такого же вкуса к счастью, как и у нас. На этой планетной системе есть верхние планеты, на которую душа может тоже попасть, там жизнь не такая длинная, как на следующей вот этой вот планетной системе. Там не 10 тысяч лет живут, а чуть поменьше. Вот. Но там тоже больше счастья. Там тоже больше счастья, чем у нас. И есть у нас нижние планеты. Кстати, следует знать, что есть также нижние райские планеты. Это те планеты, это тоже в нашей системе, в нашем вот этом вот выкинутом, любая галактика имеет форму диска такого выкинутого во всех направлениях. И даже есть размеры, вот наши галактики веды описывают даже в километрах есть размеры, величина. Я просто здесь не выписал. Если хотите, я найду, вам скажу. Вот. Здесь есть определенное количество скопления планет. И там описывается, где-то вкратце описывается, где как живут на этих скоплениях. Вот. Но есть у нас удивительная вещь, у нас есть низшие райские планеты. Это означает, что туда попадают живые существа, которые не имеют достаточно благочестия, чтобы подняться наверх, но они все равно жили более-менее честно. То есть у них нет идеи Бога совсем в сознании, у них есть идея честной жизни. Вот как, допустим, на Западе некоторые люди живут, они живут правильно, очень порядочные люди, очень честные, и они попадают на низшие райские планеты. Там возможности технического прогресса огромны. Реально там нет ни старости, ни болезней. Там живое существо просто сразу умирает, бац и все. То есть без всяких болезней, без старости, просто сразу, мгновенно смерть. Жило-жило и потом умирает. Вот, там очень развитая цивилизация. Там доступны все условия как бы для счастья, которые только могут там сниться. То есть там все есть. Там одна проблема, там нет понятия нравственного воспитания, там нет понятия Бога, и там нет понятия работы над собой. Там как бы живи, наслаждайся. И вот эти понятия мы видим, что, как бы веды говорят, разные места на нашей планете также предназначены для разных путей. Вот мы западные, допустим, запад он предназначен для их низших райских планет. Это на ведах описано. Потому что, посмотрите, там идея самосовершенствования, она минимальна, она направлена просто для того, чтобы работать лучше, как бы условия для жизни, для работы были, да? Мы пошли по западному пути. Есть Индия, а там в основном идея самосовершенствования. Большинство людей верят в Бога и поклоняются, служат Ему. Если вы съездите, вы увидите очень много верующих людей. И мы находимся посередине. Нас то туда потянет, то сюда потянет. Вот. То есть есть Запад, есть Восток. Восточные страны в основном для служения Богу предназначены, западные для того, чтобы отказаться от Бога, забыть про Него. Вот. Какие формы жизни вас интересуют, есть во Вселенной? Как живут? Вам интересно рассказывать? Как живут? Значит, есть разные виды жизни, как бы, вот, на высших планетах. Есть такая форма жизни. Живые существа состоят из чистого разума. И этот разум имеет безгрешную природу. Они живут миллиарды лет и занимаются исключительно самосовершенствованием. У них нет потребности ни в чем. Они испытывают огромное счастье, но они хотят добиться полного бескорыстия. То есть их идея в этом заключается. Самые высшие планеты этой Вселенной. На следующем уровне живые существа обладают способностью... Это освобожденные как бы, от управления всех. У них нет других обязанностей. Они там от всего освобождены. Следующий уровень планет, то есть тоже целая галактика. Тоже от всего освобождены. Но у них есть другое, как бы идея, их жизнь другая. Они обладают огромным могуществом. Они способны двигаться куда хочешь, они способны жить как хочешь, менять свое тело, в общем-то, все что угодно они могут делать. Они занимаются аскезами там. Они совершают аскезы, добровольно лишают себя удобств и так далее. Тоже для достижения прогресса они это делают. Дальше, еще ниже уровень. На следующем уровне Вселенной живут менеджеры Вселенной. Там они управлением занимаются. Они вот живут для того, чтобы нам было хорошо. Они пытаются нас изменить к лучшему. Они управляют миром так, чтобы мы прогрессировали. Вот еще ниже уровень, то есть четвертый, там живут тоже вид менеджмента, определенный вид менеджмента, но уже пониже. То есть там как бы они управляют тоже в какой-то степени. Еще ниже уровень, там находятся как бы живые существа, которые увлекаются очень сильно искусствами всевозможными. То есть они там поют очень красиво, песни там, танцы и все прочее. То есть их жизни... Но они это делают для Бога, не для себя, а для Бога. То есть очень счастливая такая жизнь в песне. Вот. Еще ниже уровень, это вот мы говорили, то, что там низшие, то есть райские планеты там наслаждаются, то есть мы там наслаждаемся. И дальше в наш уровень. Они же нашего уже райские планеты идут, низшие планеты. Их тоже много уровней, там я не хочу вас пугать, описывать все это, там, эти убитые страдания, которые там испытывают. Вот, то есть в целом вот так, все очень просто, картина такая очень простая. Вот. В зависимости от вкуса к счастью, которое живое существо приобретает, оно получает тот или иной вид формы, ту или иную форму жизни. Как происходит процесс поднятия на высшие планеты? Душа, когда она... Во-первых, есть разница, если как душа уходит на райские планеты и на по солнечным, по лунным пути. Если она уходит по лунному пути, она умирает в пасмурную погоду, смерть наступает в пасмурную погоду, ночью, или в пасмурную погоду, или ночью. Или есть еще как бы солнце должно идти по северному пути, то есть это означает, что время с где-то с февраля по октябрь, ну даже нет, я неправильно говорю. Ну да, с февраля по октябрь, даже не по октябрь, а по июнь, что ли. Ну в общем это время, это часть времени. То есть зимнее, нет, вот это когда умирает конец осени, Вот, конец осени и начало весны, вот это зиму, конец осени, начало весны, это цикл, который дает по солнечному пути уходит в это время. Те, кто в летнее время умирают, вот это вот, вот лето в основном лето, часть весны и часть осени, вот эта часть, это они уходят на райские планеты, где наслаждаются. Вот. Есть те, которые освобождаются из материального мира и уходят в духовный мир сразу. Те, кто по солнечному пути идут, они и как они находят свое место для жизни? То есть они идут, и на каждой планетной системе им показывается, как там жить. И если их не привлекает такая жизнь, а они отвлечены, им как бы все равно, они дальше поднимаются выше, 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 выше. Если они видят, вот это мне надо, они там остаются сразу. Точно так же на майские планеты душа идет. Она идет по лунному пути, поднимается вверх. Там много разных уровней вот этих вот райских наслаждений тоже. И, допустим, душа идет, идет. Ну вот, допустим, давайте по-простому, вот по нашему определению. Вот, допустим, вы же не знаете, что будет дальше. Допустим, вас ведут по разным ресторанам, да? Каждый ресторан отличается все лучше и лучше. И в какой-то момент вы чувствуете, я здесь остаюсь, здесь так круто, а вдруг там хуже будет. Как бы ей говорят, назад дороги нет, вот тебе это понравилось, здесь оставайся дальше. И в какой-то момент он не может дальше, она не может дальше уйти, жадностью пересиливает. Она остается в этом ресторане, все, дальше мы никуда не идем, здесь остаемся. Вот так же душа тоже на райские планеты попадает, она находит этого уровня, где она уже не способна от этого счастья уйти, здесь классно, дальше никуда не пойду. Вот. Но на низшие планеты она идет по-другому, ее ведут. Есть такие живые существа, которые сковывают душу вместе с тонким телом и тащат ее на низшие планеты, до того уровня, до которого ей положено дотянуть. То есть здесь уже ни опасности, никакой речи не идет, там ничего хорошего. И поэтому ее тащат просто. И довольно долго. Но я не буду этот процесс, как и тебя, но так если это ужасно на самом деле. Я не хочу, врагу не пожелаешь, это все. Вот, согласно ведическому знанию, если душа, если человек умирает в состоянии... Я вас замучил, нет? Смотрю, вы такие. Старейку мы уже закончили. Вот некоторые так сидят. Устали уже просто слушать. Это тяжелая лекция. Некоторые умирают с улыбкой на лице, в состоянии спокойствия. Они отправляются на высшие планеты. Некоторые метаются перед смертью, очень сильно метаются. Они отправляются на среднюю, то есть остаются здесь. И некоторые перед смертью испытывают жуткие страдания, они кричат очень сильно и умирают в страшных муках, то это означает, что они идут на низшие планеты. Понятно, как разграничить разницу, у кого как будет? Человек, который отправляется на высшие планеты, он не боится смерти, у него чувства страха смерти нет. Человек, который остается на средних планетах, он боится смерти таким образом. Он боится, что он не доделал. Ему кажется, что он еще не доделал, ему надо доделать, он остается на средней. И человек, который отправится на низшие планеты, он жутко боится смерти, просто жутко. Для него одна идея смерти ужасна. Он просто трясется от этой идеи. Вот, то есть три категории предчувствий смерти, как бы. Категории предчувствия смерти. Когда живое существо рождается? Теперь опишем эту ситуацию. Сам процесс рождения более полезен еще, чем процесс смерти, я дописываю. Что, во-первых, когда душа в тонком теле уже готова воплотиться вновь, это означает, что она облегчила свой груз кармы или облегчила, то есть в любом случае, чтобы сюда попасть, вот на средние планеты, для этого надо достигнуть того груза кармы, который здесь надо, с которым надо работать. Или душа понаслаждалась там и назад попала, или она отстрадала, ее начало поднимать оттуда. То есть она уже там не может жить, она уже свое страдала, ее груз кармы. То есть груз кармы означает тяжесть, сила какая-то, притяжение земли. Вот притяжение Вселенной тоже есть, то есть тянет куда-то на низшее или на высшее, в зависимости от того, сколько у нас эгоизма, плохих поступков. Когда душа страдала, ее поднимает на средние планеты. Дело в том, что там, на низших планетах, нет вообще никакого свободы выбора. Там можно только страдать, там можно только страдать и все. Понимаете почему? Потому что там груз кармы такой живых существ тяжелый, что если они будут там что-то делать, они еще хуже себе сделают. Потому что у них вообще просто неправильное понимание жизни, неправильная концепция совершенно. Понимаете? Никакого понимания, как правильно жить, нет. Уже настолько плохо как бы все. Накопилась плохая карма. И там поэтому есть только страдания. Там живые существа просто испытывают жуткие страдания. Они там не могут ничего сделать, изменить, они находятся в скованной ситуации. И потом, когда они отстрадают свое, их оттуда поднимают. Они поднимаются вверх и доходят, допустим, до среднего уровня. Здесь что происходит? В зависимости от вкуса к счастью, в момент совокупления, то есть в момент полового акта между мужчиной и женщиной, душа чувствует сильно, это именно когда половой акт происходит, то отец и мать, они испытывают определенный вкус к счастью. И этот вкус к счастью соответствует, как бы, и так как душу притягивает только вкус к счастью, мы живем ради счастья, то душа в тонком теле устремляется к ним с огромной силой. То есть это происходит на больших расстояниях. Здесь речь идет о расстоянии как бы огромных, но для тонкого тела это не расстояние вообще. То есть за одну секунду это происходит. Просто она привлекается. И в этот момент что происходит? Она попадает сначала в сперматозоид отца, этот сперматозоид наполняется огромной силой, и он расталкивает все остальные сперматозоиды, слабаков, и устремляются к яйцеклетке. Так как он наполняет всю силу, он становится вождем. Все остальные идут для чего? Для того, чтобы создать среду, в которой он движется. То есть он предводитель, и вокруг много сперматозоидов, которые движутся, чтобы среду матери победить. Потому что среда матери может помешать. Это другой организм, там другое ложное эго. И они движутся такой ордой, доходят до яйцеклетки, и он устремляется сперматозоид с душой вместе туда, врывается туда в эту яйцеклетку и достигает своего. В этот момент душа испытывает такое чувство, происходит сильный удар. Она влетает в материальное тело. То есть она до этого в тонком теле была, а тут влетает в материальное тело. Она испытывает, как будто, вот знаете, лбом очень сильно треснуться об что-нибудь. Примерно то же самое. То есть очень сильный удар. Ба-бам! Она влетает туда. И в этот момент отпечатывается весь гороскоп. То есть все планеты, которые стоят в это время, они свой отпечаток, удар или на они дают. То есть на самом деле для тонкого тела нет яйцеклетки. Для него есть все, весь мир. То есть все планеты, как стоят во Вселенной, они же имеют свой характер, и характер действует только на грубое тело. Когда тонкое тело находится в грубом теле, это чувствуется. И сразу вот это все, вся Вселенная, ее характер весь давит на человека, отпечаток такой происходит, ба-бам. И как бы этот отпечаток сохраняется на всю жизнь, он формирует нашу судьбу, время жизни, вот этот цикл, который мы, кстати, можем плохими поступками, мы сокращаем орбиту жизни своей. Когда мы совершаем плохие поступки, у нас время жизни уменьшается. Но увеличить больше, чем нам положено, вот по нашей орбите, мы не можем сами. Для этого мы должны получить особое благословение. Что это значит? Это значит, что мы настолько возвышенной жизнью начинаем жить, что высшие силы нам продляют жизнь для того, чтобы мы эту идею до конца закончили. Понимаете? Эту идею до конца закончили. И бывает так, что человек может прожить 200, 300 лет на Земле, 400, 500. Вы знаете об этом или нет? Нет, а я знаю. Допустим, до сих пор на Индии живет один человек, он живет на чердаке у одной семьи, и его зовут Амавасья Баба. То есть он живет уже, говорят, лет 600. То есть никто не знает, когда... Ну, они знают, что их прадеды, он жил при них тоже, они знают. И они знают, что им надо делать. То есть это святая личность, его там кормят один раз в месяц маленьким шариком риса. Он вылазит оттуда, он никак не писит. Он ест один шарик риса, он очень худой. И он вылазит, а то он живет в таком скрученном состоянии, такой сундучок такой, он там сидит, как в норке, целый месяц, медитирует. Потом он оттуда вылазит, ему дают шарик риса, он дает наставление людям в когда Луна на ущербе на полном находится. Поэтому этот день называется Амавасия. То есть Луна как мать тонкий месяц получается. И потом он уходит назад. По крайней мере, несколько лет назад он еще жил, я не знаю, как сейчас. Вот. Никто не знает, когда он родился на свет, наверное. Он сам говорит, лет 600, я точно не помню. У него есть задача, он говорит, у меня есть задача определенная, поэтому я так долго живу. Она отличается от вашей, поэтому мне нужно еще пожить здесь. То есть он может реально, он знает уже дату своей смерти и так далее. Вот. Нам трудно понять эту идею совсем. Есть такие формы жизни человеческой на Земле, которые вообще нам непонятны совершенно. Некоторые живые существа, некоторые люди живут в мертвом теле. Я сейчас объясню. В мертвом теле тоже можно жить, я сейчас объясню. Например, в Южной Индии есть такой великий наставник, который жил порядка 800 лет назад. Его зовут Рамануджачарья. Он когда тело оставлял свое, умирал, он собрал всех учеников, последнее наставление им дал, вот так руку поднял и сказал, до свидания, типа, я ухожу. И вот так все, он так умер, в таком состоянии. Его тело, он сказал точно, что надо сделать со своим телом перед смертью, рассказал рецепт. Он сказал, если вы так сделаете, забальзамируете это тело, то я буду оставаться в нем и буду давать через него наставление тем, кто поклоняется мне, служит мне. И он до сих пор там находится в этом храме, в забальзамированном состоянии. То есть он живет там. И возвышенные личности видят его в тонком теле там. Он является наставником всей Земли. Съездите и посмотрите. Это находится, есть такой город Шри Рангам. Там огромный храм, вот там есть его вот такое изваяние. Ну, всех пускают, пожалуйста, можно посмотреть. Вот. Даже так нужно жить и давать наставления. То есть великие наставники их бальзамируют, то есть они остаются, оставляют какое-то еще несколько сот лет, они наставления дают через эту форму жизни своим последователям. Нам это трудно понять реально, нам кажется, что это все сказки. Но я могу рассказать эту историю, которая произошла с одним английским колонизатором. Он записки писал, записки о том, что с ним произошло. Они в то время скупали землю в Индии. И один пуджари, настоятель храма, сказал, что эту землю я не могу вам продать, потому что она мне не принадлежит. Она принадлежит моему наставнику. Тут говорит, ну давайте я поговорю с вашим наставником, какие проблемы. Я должен взять эту землю, потому что она мыла власть, а вы это как бы не наши подчиненные. Он сказал, ну поговорите. Он зашел в такой небольшой, как склеп, как там называется это, то есть самадхи, то есть просто помещение такое пустое. И там посередине стояло полутемное помещение, посередине стоял памятник, да? Он зашел, говорит, с кем говорить? Тот пуджарь говорит, ну там внутри памятника, там наставник, он живет. Это его территория, как бы, он мне дает наставление. И он говорит, тот этот английский колонизатор говорит, ты что, шизофреник? Он говорит, ну ладно, если хотите, я сам поговорю с ним, чтобы он с вами поговорил. И он, короче, там общался с ним, и говорит, ну, говорит, заходите, все. Тот зашел, и он ясно услышал из этого памятника голос. Эта земля принадлежит мне, и она будет принадлежать мне еще там сколько-то, 400 лет, пожалуйста, поэтому не дергайся, если будешь приставать, будет хуже. И он ему что-то сделал немножко. У него там что-то дернуло, вот так вот сделало, вот так чуть-чуть его загнуло. И он оттуда в таком состоянии вышел, и он понял, что не надо больше, что эта земля так осталась, кстати, принадлежит этому вот. И Буджарик сказал, ну что, нормально, поговорили. И тот написал это в своих дневниках. Ну его потом, конечно, считали ненормальным, но такое бывает, существует. Вот. Великие наставники также остаются в прахе своем. То есть это откуда прах? Почему вот до сих пор Сергий Радонежский, да, в Сергиевом Посаде прах берут в землю, даже не сам прах, а землю реальность, рядом с ним. И люди исцеляются. Потому что там присутствует его сила святая, понимаете? То есть мы не можем понять, как вообще эта жизнь, этот мир устроен. Мы живем какими-то такими своими приземленными идеями. Но на самом деле этот мир удивителен. В нем много интересного, непонятного для нас, загадочного. Например, на Земле есть несколько еще цивилизаций параллельно. Абсолютно достоверно, точно это известно. Веды описывают, одна цивилизация называется Якши. Они живут в Гималаях. Но это не те Гималаи, которые мы можем по горам походить. Просто в Гималаях на эти, ну, измерения их выходят на нас. То есть через Гималаи можно к нам прийти. Им можно к нам прийти через Гималаи. Вот те люди, которые живут в Гималаях, они много раз их видели, этих якши. Это живые существа, которые могут по своему желанию менять форму тела. Они обладают огромным мистическим могуществом. И это более высокая форма жизни, чем люди. Они обладают огромными богатствами и могут наградить богатствами человека. Но вы понимаете, что золото просто так не находит, да? И есть люди в Гималаях, которые поклоняются якшам с целью найти золото. Или там, ну, огромные богатства. И они им дают. То есть кому служишь, то и получаешь, я говорю. Кому служишь, то и получаешь. Служишь Богу, получаешь божественное, служишь кому-то, получаешь то, что у них есть. И вот они им показывают, говорят, вот там рой, рой там, он роет там куча золота, там, на жизнь хватает, или драгоценные камни там. Ну, в общем, на самом деле во Вселенной золото и драгоценные камни являются единственной валютой. Веды говорят, как только цивилизация теряет эту валюту, она начинает деградировать, это является явным признаком деградации. У нас сейчас что валюта является? Бумага. Бумага. Вот, на самом деле, веды говорят, что человечество получает ровно столько золота и драгоценных камней, сколько оно заслужило. Поэтому у нас валюты больше не будет, если ты ничего хорошего не делаешь, то золото увеличиваться на Земле и драгоценных камней тоже не будет. Оно увеличивается, все увеличивается, если планета прогрессирует. И уменьшается, когда планета деградирует. Веды говорят, что и золото, и драгоценные камни несут в себе энергию, которая дает определенный вид счастья живым существам. Если человек носит на себе драгоценные камни, то он может пострадать от этого, если он не знает, как правильно носить. Но если он живет в том месте, где много драгоценных камней, там счастье больше в этих местах. Например, в Гималаях огромное количество драгоценных камней. Там очень счастливая жизнь, там реально чувствуешь себя гораздо лучше, чем везде на Земле. Но это так, отступление. Дальше другая цивилизация находится под землей. Под землей низшие планеты как бы. Там не то, что низшие планеты, там страдания очень сильные. Там как бы другое измерение из низших планет выходит к нам, на Землю. И есть много таких описаний интересных, когда буровики доходят там до 11 километров где-то глубины, там бурят глубину. И оттуда они слышат какие-то звуки ужасные иногда раздаются. То есть они не могут увидеть это там эти существа оттуда, но реально как бы связь какие-то измерения, пересечения какие-то есть. Третья цивилизация, которую я точно знаю, есть параллельно на Земле, это цивилизация одной формы жизни, интересной для нас. Это называется мудрые змеи. Это форма жизни, наги называется, мудрые змеи. То есть они имеют форму змеи, тела, но они в тысячи раз мудрее человека. И тоже есть пересечение с нашей цивилизацией. Существует в ведах описание, существуют определенные мантры там. Веды — это такое знание обширное, понимаете? Оно описывает все. Есть невежественные веды, то есть веды для невежественных людей написаны там, как сексом заниматься там, чтобы больше наслаждаться, Камасутра, например, невежественное описание ведическое. Есть писание очень благостное, есть духовное писание. Есть писание, допустим, как вот человек, который верит в веды, он, допустим, читает определенные молитвы, и он может соприкоснуться с другой цивилизацией. Например, я знаю лично одного человека, который видел личности другого мира. И он это видел, потому что ему это позволило сделать человек, который знает, как общаться с этими личностями. Это низшие миры, как бы более низшие миры, и их называют, таких личностей называются пишачие. Пишачие. Рассказывает вам страшную историю?
А, вы любите страшные истории.
Я вам сейчас потом еще хорошую историю расскажу, чтобы вы не зациклились на это страшно. Так вот, согласно ведическому знанию, если человек повторяет определенные молитвы, то к нему приходит в женском теле, это вот, ну, пишачье, это как бы живое существо, она обладает огромной половой силой. И она обладает огромным мистическим совершенством. То есть у них много энергии, низшей энергии, но высшей энергии мало. И он рассказал, что он захотел увидеть такую женщину, и ему один мистик там в Индии сказал: «Ну хорошо, ты увидишь». Причем он с другом был, а не вдвоем был. Он говорит: «Ну вы увидите, хорошо, подходите вот к такому-то колодцу в такое-то время ночью и прочитайте вот эту мантру». Он дал им мантру. Они прочитали мантру, и перед ним появилась обнаженная женщина с такими клыками, зубами, как бы очень красивая внешне. Соблазнительная, красивая, но у нее как бы немножко вот тут выдавало, так сказать, чуть-чуть ее какие-то наклонности такие звериные. И они очень жутко испугались. На самом деле он сказал: «У вас есть два варианта общения с этой женщиной. Если вы ее удовлетворите в сексе, то она вам даст все огромные мистические способности. Вы можете видеть, читать мысли людей, там, вы можете как бы все что угодно. Там добиться богатства, успеха в жизни, то есть вы будете владеть людьми, то есть властными людьми. Но только одна проблема: если вы не удовлетворите ее в сексе, она вас убьет. И каждый месяц она будет приходить, в тот момент, когда вы ее не сможете удовлетворить, она вас убьет». И когда они ее увидели, короче, они поняли, что это реальность, что это не выдумано. И он сказал так же, как от нее спастись. Она не видит реальную личность, человека она не видит, она видит его энергию, поэтому сказал: «Берите камешки, слюнявьте их и кидайте, и бегите». И они вот так делали, они бежали от нее, камешки слюнявили, бросали. И она в конце концов заблудилась, она не смогла их найти, они от нее удрали таким образом. Но то, что я вам рассказывал, это реальность, это описано в Ведах, что так и есть. Теперь другая история. Эта история не очень хорошая, это есть хорошая история. Есть такая личность во Вселенной, его зовут Нарада Муни. Эта личность имеет духовное тело, полностью духовное тело. Представляете, он живет в материальном мире, но имеет полностью духовное тело. Эта личность, он является наставником всей Вселенной, наставляет всех. И то живое существо, неважно на какой планете оно живет, если оно очень искренне в своих желаниях постичь смысл жизни, высший смысл жизни, он предстает перед этой личностью. Он выглядит примерно так. У него инструмент музыкальный, похож на мину. Вот, у него есть определенный цвет одежды, описание, то есть полное описание его. Для чего это описывается? Чтобы ведомцы знали, кто пришел, да? То есть он выглядит как светящийся объект, излучающий счастье. То есть это другое видение, он не предстает в таком вот теле, как мы, да? Он предстает на тонком плане перед нами, он общается с человеком, но это происходит реально, это не во сне, это реальность, то есть реальная жизнь, вот общение реальное будет, но как будто бы что-то непонятное. Он будет выглядеть вот точно так же, как мы, но полупрозрачный такой вид будет иметь. И излучать огромное счастье, из него будет исходить огромная сила счастья. И он будет предстоять перед живым существом на несколько минут. Но это проходит целая жизнь. То есть он наставление дает. Он предстоит и говорит: надо жить-то так. Он очень серьезно это делает. Надо объясняет, надо же делать то-то, то-то, надо жить так-то, так-то и так далее. И человек, живое существо, получает такие инструкции, как бы набирается такой психической силы, что оно совершает духовный подвиг после этого. Мы знаем, что в христианстве также описаны ангелы, да? Вот эти ангелы, которые спускаются с высших планет. Там есть такой уровень планет, где живут наставники для всех. Они называются прародителями человечества, то есть они являются нашими ангелами-хранителями. Если человек выполняет в своей жизни все, как бы перед всеми, если человек разводится, допустим, в семье, да, бросает родственников, они к нему не придут. То есть они приходят только к тем, кто полностью соблюдает все правильно в своей жизни, никого не обидит в своей жизни, стремится к духовному. Он может представить такой ангел-хранитель перед человеком и помочь ему в жизни, рассказать ему, как правильно жить. Но когда человек следует его наставлению, он попадает на ту же самую планету, где они живут, на высшую планету, и другим помогает потом. Это галактика называется Питрилока. Этот уровень планетной системы называется Питрилока. Вот, то есть какие-то позитивные истории тоже вам могу рассказать. В общем, всего очень много. Возьмите сами ведические писания и почитайте. То есть с той позиции, которую я вам сейчас осветил, вы начнете их понимать. Там неправды нет, там написано все, что там написано, является абсолютно истиной, это не сказки. И веды объясняют все, что там происходит, как реальность. То есть сами веды это все объясняют. Строение тонкого тела, почему там живут, почему здесь живут, что это, зачем это нужно. Все с научной точки зрения это все описано. Я вам вкратце просто все описываю, у нас нет много времени об этом говорить слишком долго. Какие у вас будут вопросы? Давайте запустим. Я надеюсь, что эта лекция вас не разочаровала. На нижних планетах происходит что-то ужасное. Я не исполнен, честно говоря, потому что это многие люди так не готовы. Подскажите, что за свою жизнь надо сделать животному, чтобы стать человеком? Да, хороший вопрос. И может ли животное провиниться так, что стать микробом? И если им всегда хорошо, то какой у них вкус к счастью? Такие классные вопросы. Первый вопрос. Что за свою жизнь надо сделать животному, чтобы стать человеком? Дело в том, что животная форма жизни неразумная. Это означает, что стать человеком для животного уже запланировано. На самом деле мы все живем ради прогресса. И если говорить по большому счету, мы здесь навсегда не останемся. Рано или поздно мы отправимся в духовный мир. Это означает, что Дарвин прав. Все живут, двигаются к прогрессу. Но с другой стороны, он не прав, потому что он считает, что только к прогрессу одно, как бы, однонаправленное движение и все. Микробы там к высшим формам жизни. Здесь он не прав, потому что у нас цикличное движение идет. То есть мы иногда прогрессируем, иногда деградируем. То есть нам надо много понять, поэтому мы меняем свою форму жизни. Животное постепенно, вот смотрите, как происходит. Человек, который нарешил, он попадает в одно животное тело, потом в следующее. Что происходит реально? В животном теле он отрабатывает свою безмозглую концепцию счастья. Он из нее пытается выжить, понимаете? Он пытается понять, что так жить нельзя. И одна форма животного тела сменяет другое по одной простой причине, что там есть определенные закономерности. Если у человека концепция счастья еще более деградированная, то он сначала там рождается кошкой, потом ящерицей, там, то есть идет такие более микробные формы жизни. То есть идет деградация. Когда ему это все надоест, микробная форма жизни, зачем она нужна? Это означает, как бы, сильное желание независимости. Чем больше человек хочет эгоистичнее жить независимее, тем более мелкую форму жизни он занимает. Понимаете? Очень трудно мне это вам объяснить. То есть он лишается жизненной силы. Почему маленькая форма жизни? Почему микроб? Потому что жизненной силы мало. Жизненная сила откуда берется? От благочестивых поступков. А если человек ни для кого ничего делать не хочет, у него жизненная сила кончается. Вот смотрите, одни люди живут в слабом теле, они говорят, постоянно слабость, я не могу, у меня нет силы, постоянно слабость. Означает, что в прошлой жизни недостаточно много поступков сделал, чтобы родиться в сильном человеческом теле. Понимаете? А другой сделал много благочестивых поступков, и у него энергии прет ключом, он может много что сделать. Так и микроб тоже. По аналогии с этим можно понять, почему в форме микроба рождается. Потому что ни для чего, ни для кого ничего хорошего не сделал. Поэтому в форме микроба. Мало энергии осталось. Бескорыстие мало, энергия уменьшается. Бескорыстие много, энергия прибавляется. Если мы отдаем, назад придет. Куда? В тело, в тонкое тело. Мы что-то отдали? Мы что-то отдали, никаких ничего взамен. Вот вы бескорыстно сделали, что-то отдали, и никаких ничего взамен. Куда пойдет? Вам это пойдет назад? пойдет, но в тонкое тело вы получите в виде здоровья, в виде счастья, хорошей судьбы. А если человек отдал что-то и хочет даже не судьбу, не здоровье, а хочет самосовершенствование, он хочет понять высший вкус счастья, ему больше ничего не волнует, энергия пойдет туда. Энергия пойдет тогда в разум. Одни люди самосовершенствуются с целью жить счастливо, энергия идет туда. Другие хотят постичь высшую истину, энергия идет туда. Куда мы хотим, туда и пойдет энергия. Если мы жертвуем, мы хотим богатство, пойдет богатство. Веды говорят, очень просто разбогатеть. Надо постоянно жертвовать, жертвовать, жертвовать. Наступит момент, вы будете разбогатеть, лучи, не знаю кто. Очень просто. Есть целая наука, как жертвовать, надо жертвовать святым людям. И так, чтобы вам это было нужно в жизни. Допустим, когда святой человек голоден, самое лучшее время жертвовать ему, его надо накормить. Человек одного святого человека кормит, потом богатство будет немерено всю жизнь. Вы где-то знаете, у нас этого не знают. У нас этого не знают. В каких-то странах на Востоке знают. Они поэтому очень любят, когда святой человек в гости приходит. Они так безмерно счастливы. Не знают, что жизнь от этого лучше станет. У нас не знают. Попробуй там постучись кому-нибудь, там собака загрызет в жизни. Если им всегда хорошо, то какой у них вкус к счастью? Животный вкус к счастью. Им нравится сексом заниматься, есть, пить, спать. Им от этого хорошо. Они страдают, животные тоже страдают, но они не придают этому так много значения, как люди. Они тоже страдают, у них есть смерть, рождение, у них есть страдания. Но эти страдания как во сне. Вот вы как сон сидите, спите во сне, да? Тоже есть смерть, там во сне можно умереть. Вы чувствуете от этого сильно большие проблемы? Человек умирает во сне, а потом думает, а, это сон. Так и животное тоже, оно не сильно вот так переживает это все. Есть, конечно, страдания есть. И животные на самом деле довольно сильно страдают. Вот растения почти вообще не страдают. Страдания тоже есть, но еще меньше. Как замороженная рука, веды сравнивают. Вот палец, рука заморожена, не чувствует ничего. Палец отрезать, если больно. Больно только в уме. Ты чувствуешь, где палец отрезать, ты в ужасе. Но само тело не болит. Точно так же дерево, когда ветку ломаешь, она не чувствует самого перелома. Ей больно только в том, что часть моего тела ломают, берут, только в уме, в тонкое тело. И то там оно уже приглушено, жизнь в дереве имеет полуразумную, такую очень слаборазумную форму. Поэтому веды говорят, лучше животных не кушать, не убивать ради еды, лучше это делать с растениями. Это меньше кармы плохой, там, потому что там меньше вкуса к счастью. Реально, вот как следует ответ на следующий вопрос. Что нужно сделать животному, чтобы стать человеком? Веды отвечают на этот вопрос. Кто-то должен отдать свой вкус к счастью. Если мы животное убиваем, то мы отдаем ему свой вкус к счастью, потому что оно в момент смерти думает о нас. О ком думает животное в момент смерти? О том, кто его убивает. И в этот момент оно получает человеческий вкус к счастью. Оно понимает, раз меня убивают, значит в этом теле жить лучше. Понятно, да? И в результате этого оно рождается в разумной форме жизни. Животное. А человек рождается в животной форме жизни, если он убивает животное. Ну, не одно, конечно, но там надо определенное количество дропнуть, чтобы уже потом как бы не было возможности в человеческой теле родиться. Когда мы кушаем мясо, мы тоже как соучастники преступления, как мы идем по этой статье. Вот, то есть там еще больше, но все равно ничего хорошего. Поэтому веды говорят, прогрессировать можно начать на высшей планете, там куда угодно, только когда ты отказываешься от потребления животной пищи. Единственный способ, другого способа нет. Иначе будут проблемы. Хорошие вопросы, спасибо. Есть еще другой способ стать человеком. Животное отрабатывает свою животную карму, он просто рождается в разумной форме жизни. Скажите, пожалуйста, как можно научиться жить не для себя? Это невозможно сказать. Надо просто ходить на лекции. Это самый большой секрет. Надо ходить на лекции, желать всем счастья, соблюдать режим дня, постепенно изучать, как правильно жить, работать над собой, над своими чертами характера. Постепенно вы войдете просто в эту идею. Большинство людей, которые живут на Земле, они даже не знают, что есть такая идея – работать над собой. И мы так, они говорят, да я и так для себя живу, какие проблемы. Но есть знания, которые объясняют, для себя ты живешь, а не для себя. если ты гневаешься постоянно, злишься на всех, считаешь, что все виноваты в твоих проблемах, если ты склонен лениться и наслаждаться жизнью за счет других, это значит, что ты живешь для себя, а не для других. Концепция бескорыстия не развита в сердце. Если ты постоянно работаешь над собой, ищешь свои грехи, вся сердце грехи, пытаешься их преодолеть. Если ты постоянно хочешь блага окружающим людям и заботишься о них, значит, у тебя концепция бескорыстия сильнее. Если человек посвятил всю свою жизнь Богу, значит, это высшая концепция бескорыстия, самая высокая. Только по внешним признакам, как человек живет, можно понять, какая у него концепция. Это самое тайное скрытое знание в глазу. Если родители уже ушли из этого мира, нужно ли думать о них, вспоминать из благодарности? Или нужно постараться забыть их, чтобы вот слово «постараться забыть» в этой фразе является ключевым? Это означает, что думается само. Поэтому нет смысла спрашивать, нужно о них думать или нет. Если человеку думается о них, это значит, что связь осталась. Если думается с отрицательными мыслями, значит, надо желать им счастья, и готовить пищу, часть пищи ставить перед фотографией их, и потом эту пищу отдавать животным. Веды говорят, что после этой фотографии самому нельзя есть. Это будет очень плохо, плохая карма. Почему так надо делать? Потому что они получают... Ваша пища означает та часть благ, которую вы заслужили. Вы тем самым облегчаете их участь. Если они мучаются на низших планетах, то их живущие родственники могут реально их освободить от низших планет. Если они как бы ходят, моются в церковь, и все плоды, они говорят, я сегодня молилась за мою маму. Это закон. Это закон. Значит, все плоды молитвы пойдут маме. И может быть ей этого хватит, чтобы освободиться с низших планет, если они там, и отправиться на высшие. Когда родственники попадают на высшие планеты, они не думают о своих родственниках на низших планетах, так как на низших. Когда родственники попадают на высшие планеты, то они думают так, что родственникам становится хорошо, они испытывают счастье. Допустим, я вспоминаю свою маму, допустим, или папу, там у меня родители живы, слава Богу. Но если, допустим, так происходит, то воспоминания очень счастливые, понимаете, значит, на высших планетах. Понятная идея, да? Когда воспоминания несчастные, родственники просят помощи, там, боятся. Там, ну, то есть, как бы, страдания, сострадания воспоминания, значит, тогда на низших планетах. Нам нужна помощь, значит. Надо молиться за них. Вот это ответ на этот вопрос. Дальше. Есть ли жизнь на Луне? Хороший вопрос. Дело в том, что Веды — это очень такое глубокое знание, которое нам трудно понять. На самом деле, то, что мы видим перед собой, вот эту планету, вот эту вот с кратерами там, да, с вулканами. И то, что Веды говорят, Луна, это разные вещи совершенно. Просто эта планета как зеркало, которое отражает лунную энергию. Сама же планета Луна находится совсем в другом месте. То есть именно та энергия, которая дает, да, Луна, это Луна, вот она, да, перед нами. Мы понимаем все правильно. Туда можно прилететь на луноходах, там, походить по ней, там, все увидеть, что просто пустая планета, там ничего нет. Однако же, есть планета не пустая, то есть эта планета находится в категории высших планет. Высших планет. И там наслаждаются живые существа. Но через эту планету, как бы, вот, которая над нами, Луну, вот как мы называем Луной, через нее идет и приходит к нам энергия той планеты. Понимаете? То есть, другими словами, эта планета, та Луна настоящая, находится в другом измерении. Она вообще находится на тонком плане. Ее невозможно увидеть нашими глазами. Понимаете? Она на тонком плане находится, на плане ума. Ее можно только умом увидеть своим, если на то будет знание. Можно в медитации увидеть эту планету, как там живут. Но это не очень благоприятно. Если человек это увидел, он никогда не забудет, и в следующей жизни он туда попадет. Это значит, что он получил этот вкус счастья. Любой мудрец, который знает это, он может тебе благословить, если ты очень смиренно. И подходишь, покажи мне Луну. Он говорит, он видит, что достоин человек, он достиг смирения. Смирение — это высшее проявление разума. Он ему руку на голову кладет, говорит, ну вот, все, ты обретаешь знание о Луне. О высшей планете имеется, не о той Луне, которая над нами. И тот раз и видит эту райскую жизнь. Больше от этого отвлечься не может. Эта жизнь его привлекает, и он попадает туда, на этот курорт. Как в Сочи, допустим, показали по телевизору, человек думает, хочу в Сочи. Город Сочи.
Темный ядовый.
Вот. А там другое совсем, понимаете? И поэтому неблагоприятно видеть Луну. Неблагоприятно. Лучше видеть что-то другое, что даст другой путь развития. Достоверны ли теории, что такое тонкое тело может распадаться на частицы? Это полная чушь. Тонкое тело уничтожается только в тот момент, когда душа отправляется в духовный мир. Это тонкое тело даже в этом случае не распадается, как нам кажется. Оно не разваливается. Просто тонкое тело — это энергия тонкого тела. Как благочестие распределяется перед всеми родственниками, между всеми родственниками. Вот, допустим, кто-то из вас живет и отправляется в духовный мир. Тонкое тело никуда не может исчезнуть. Оно распределяется в зависимости от того, кто сколько помог этой личности, которая отправилась в духовный мир, столько от нее получает части тонкого тела. Веды говорят, 12 поколений дальше и 12 поколений до получают часть благочестия того, кто отправился в духовный мир. И все эти живые существа в ближайшие несколько жизней тоже отправятся в духовный мир. Потому что вкус к счастью какой они получают? Из духовного мира. То есть, поэтому говорят, великим, величайшим благом является то, что твой родственник отправится в духовный мир. Часть тонкого тела его приходит к тебе, в этом тонком теле заходит, заложено знание о том, что такое духовный мир.
Все, ты отправляешься туда, потом тоже.
Это все по карме, то есть не по карме как бы происходит, а по судьбе, ну, по воле Бога вообще. Это как бы нам трудно понять. В общем, пришло время, и отправляюсь. Здесь не всегда мы будем жить. Если человек умер в юном возрасте, может ли он родиться опять в той же семье? Может, вероятность такая есть, но не сильно большая. Потому что обычно, когда человек умирает в юном возрасте, ему уже не хочется туда. Там ему не нравится, понимаете? Он хочет. Здесь принцип этого мира такой, надо постоянно менять вкус к счастью. Надо менять. Очень плохо. Вот в том же доме, где жил, может родиться запросто. У вас здесь Днепропетровске есть один человек, который мне рассказал удивительную историю, он мне показал это место, у него есть две собаки. Раньше у него жили родители, отец и мать. Потом, когда они умерли, одна за другим родились две собаки в этом доме. И они удивительным образом себя вели. Во-первых, они кушали, любили кушать то, что ему любят его родители. У них та же самая привычка была кушать те же самые продукты. Дальше. Они ругались друг с другом, лаяли, точно так же, как и родители. Они точно так же себя вели, у них те же самые были привычки, он был в шоке. И он не мог себе это объяснить, у него были догадки, но когда он столкнулся с этическим знанием, он все понял. И он тогда начал заботиться о них очень хорошо, пока что, как о своих родственниках. Реально, как бы, если человек сильно привязан к дому, он может родиться в этом доме животным. Ну, допустим, на одну жизнь, потом опять в человеческом теле. Такое тоже может быть. Понимаете? Мы не должны привязываться к дому, к стиральной машине, к пылесосу, к телевизору. Мы должны привязываться только к высшему знанию. Иначе будут проблемы. Можно родиться там на время, пожить в этом доме. Как в момент смерти найти выход через самую верхнюю чакру? Это невозможно. Там уже нет ни себе, ни ты не принадлежишь. Веды говорят, если в момент смерти человек подумал о Боге, он освобождается, попадает в духовный мир. Но реально это невозможно для того, кто всю жизнь думал о чем-то другом. В момент смерти мысли сама всплывает, как бы это происходит. Есть там свобода выбора, она есть только у святых людей. Святой человек, который способен всю жизнь думать о Боге, он в момент смерти, перед его глазами тоже все эти мысли проворачиваются, и он в момент смерти вспоминает о Боге, и он уходит в духовный мир. Все остальные вспоминают о том, куда им надо уходить. О чем человек в момент смерти вспоминает, такой природы он и достигает, как говорят. Если райскую жизнь вспоминает, туда отправляется. Ну, в общем, если вспоминает ненависть, злобу кому-то, то на низшей планете. Достаточно ли этого для попадания на высшие планеты? А это не работает, вот наша идея. Мы не понимаем, что такое момент смерти. В момент смерти уже все определено. Понимаете? Это, знаете, все равно, что экзамен ответить, да? а потом думать, что вот сейчас я попрягусь, и экзаменатор вместо тройки поставит 5. Он уже ставит все. Вот эта идея похожа на это. Ну уже ты уже ответил, все, уже ответ, уже все, уже прозвучало. Оценка уже есть. Но ты думаешь, что я сейчас вот так загипнотизирую экзаменатора. И он вместо тройки мне 5 поставит. Это же шизофрения. Может ли душа, вернувшись к Богу, снова попасть в материальный мир из-за желания жить для себя? Имеет ли душа в духовном мире тонкое тело? В духовном теле в мире есть духовное тело, сотканное из любви. Веды описывают, что духовное тело сотканное из любви к Богу. Если мы достигаем, вот мы любим Бога настолько, что у нас больше ничего не остается, мы формируем свое духовное тело, мы его как бы начинаем формировать, оно у нас создается. Человек даже может жить в материальном мире, и он жить в духовном теле. При этом у него уже духовное тело работает на полную катушку, но он продолжает еще в материальном теле жить. В это время он постоянно думает о Боге. Это состояние сознания называется самадхи, то есть высший транс. Или в христианстве там свои термины, во всех великих есть свои термины на это. Вот. В духовном мире тело состоит из высшей любви к Богу, все. Это духовное тело, но имеет ум, разум точно так же, истинное эго, все есть. На самом деле душа никогда не покидает духовного мира. Мы всегда, мы тоже там находимся, но мы там с ним. Когда в тот момент, когда душа отворачивается от Бога, веды описывают, она на долю секунды застывает. Когда она перестает думать о Боге, перестает ему служить в духовном мире и другим живым существам. Впадает в инертное состояние, как бы забывает об этом, она застывает на долю секунды. И как раз эта доля секунды — это миллионы жизней в материальном мире. И потом она очухивается и как бы продолжает дальше. Вот так это описано реально. То есть там нет особо долго это все не длится. Но после того, как она, веды также описывают, после того, как один раз душа в такое состояние оцепенения впала, она больше никогда уже не хочет этого и никогда не отвлекается. То есть один раз в материальный мир душа может попасть, больше она сюда не попадает уже.
Какие-то идеи не нравятся.
Правда ли, что веды попали в Индию через Украину? Хорошая идея, кстати. Каждый город, куда я приезжаю, мне говорят, а вы знаете, что здесь на самом деле самый лучший город на Земле? Здесь больше самые умные люди живут, самые возвышенные. У вас на самом деле очень возвышенный город, я вам точно говорю. У вас Юпитер очень сильно влияет на вас, поэтому так много людей в зале. Веды не принадлежат какой-либо стране, Индии там, оно не принадлежат Индии, это ошибка, это заблуждение человечества. Веды принадлежат всему человечеству. Буквально 5000 лет назад они были на всей Земле. Ведическая культура была на всей Земле в той или иной виде. Все писания были и у нас тоже. Веды не принадлежат Индии, это ошибка, это заблуждение, понимаете? Они никогда и не принадлежали Индии. Ведическое знание просто там сохранилось в силу определенных условий. Вот и все. Не то, что вот Индия — это страна, которая любит Индию. Вот это глупость. 108 коконов. Что это? Я не знаю, что это. Это, знаете, есть такой анекдот. Люди в очереди стоят, и один спрашивает, а в чем мы стоим-то в очереди? Другой говорит, шуршики продают. Неужели шуршики? Думает, как же это так? И он очередь доходит до конца, он покупает, смотрит, правда, шуршики. Некоторые люди, они придумывают свою терминологию на все, понимаете, придумывают свои идеи какие-то. Это связано с тем, что они изучают писания авторитетные. Писания, которые имеют свои термины. Понимаете, сейчас много всяких фраз напридумывали всего. Есть конкретная терминология всего, зачем пользоваться какой-то другой? Я не знаю, о чем речь идет. Иногда я стараюсь медитировать в какое-то время, это лучше всего делать. Самое лучшее вовремя в утренние часы. Каким образом нужно усилить медитацию? Самая лучшая медитация — это медитация вслух. когда человек повторяет какую-то мантру или молитву. И самое лучшее до восхода солнца это делать. Самое лучшее неподвижно. И самое лучшее, настроившись на изображение святого человека. Или Бог, или изображение Бога. Или на то, как вы его себе представляете. В какие миры попадают люди разных конфессий после смерти. В зависимости от конфессии не играет роли большой. Играет роль вкус счастья, который человек приобретает. Христиане могут попасть в духовный мир, могут попасть там, на средние планеты, на высшие планеты. И могут попасть даже на низшие планеты. Если человек считает себя христианином, но при этом оскорбляет всех подряд, и в том числе и в своей конфессии, всех, на чем свет ругает, он отправится на низшие планеты. Если человек, наоборот, ведет чистую возвышенную жизнь, поклоняется Иисусу Христу, Христу, он отправится в духовный мир. Точно так же, как и в других конфессиях, так же мусульмане могут произойти. Сама духовная традиция не играет слишком большой роли. Просто веды говорят, в определенный момент времени на земле какая-то духовная традиция становится чище другой и дает более чистое знание. Вот, например, 2000 лет назад мы знаем, христианство было более чистой духовной традицией. И все возвышенные личности туда устремились. Понимаете, каждую эпоху какая-то традиция духовная становится чище, какая-то загрязняется, теряет, приходит в упадок. Это неизбежно, так будет, потому что люди забывают духовное знание, его надо приносить на землю вновь и вновь. И против чего Иисус Христос был? Против фарисеев и книжников. Кто такие фарисеи? Фарисеи – это ритуалисты. Люди, которые говорят, ничего не надо нам нового, все пускай будет как есть, мы будем поклоняться Богу, как хотим, вот, как мы привыкли. То есть это люди закостенелого сознания. А книжники кто такие? Это те, кто книжки читают духовно, делать ничего не хотят. И работать над собой не хотят. Иисус Христос сильно ругался насчет этого. Понимаете, мы должны это понять, что не надо никакой закостенелости. Ну да, нужно изучать, как правильно жить и брать самое прогрессивное в жизни. Не нужно догмы, которые не ведут к прогрессу, надо отбросить из своего сердца. Есть догмы, которые не ведут к прогрессу. В каждой религии, кстати, не только там, в той или иной, во всех религиях эти догмы есть. Даже в ведической культуре такие догмы есть. И поэтому христианство сменило весь. Здесь ведическая культура утратила свою силу. В то время, 2000 лет назад, здесь была ведическая культура, христианство более прогрессивные идеи имело и сменило ее насчет медицины, пришло на смену. Вот это не значит, что веды сами по себе утратили идею. Веды имеют всегда эту идею, как надо правильно развиваться в жизни. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идее создания родовых поместий на нашей земле? Хорошо отношусь. Есть книги Владимира Микре и так далее. Я хорошо отношусь. Это лучше, чем водку пить, понимаете? То есть каждый раз появляется какое-то течение духовное на земле, и идеи какие-то более прогрессивные появляются у людей. Это все хорошо. Это все хорошо. Но мы не должны думать, что мы сами создаем духовное знание. Духовное знание всегда остается на земле в виде тех старых древних текстов, которые мы должны изучать и через них черпать истину. Мы не должны отказываться от этого всего и создавать что-то свое новое. Это очень важно знать. Мы можем это быть в каком-то течении, направлении, идее какой-то прогрессивной, но отказаться от древнего знания означает поставить на своем прогрессе крест. Потому что все новые знания могут куда-то вклинуть в сторону. Я же говорил вам, что в каждой духовной традиции даже есть возвышенные личности, а есть деградированные. Почему происходят мутации развития человека в утробе матери? По карме происходит. Если человек вел плохую жизнь, то и мутация, значит, будет. Значит, будет страдать, у нас уже очень поздно. Что происходит, когда человек плачет от счастья? Слезы счастья означают, что он не может выдержать счастье. Согласно ведическому знанию, существует такое понятие, как духовный транс. Человек может не только, но человека может счастье войти в 100 раз больше, чем он может выдержать. В этом случае его трясет, слезы как бы из глаз текут, волосы стоят дыбом. А если он в 1000 раз больше получит счастье, чем он может взять, он потеряет сознание. Он может не выдержать этой энергии, понимаете? Поэтому человек может плакать от счастья, может его трястись от счастья. То есть это особые состояния такие, они в ведах описаны как транс. Это состояние называется духовный транс, потому что чем больше человек находится в духовном состоянии, чем больше он счастья испытывает. Есть также еще трансы материальные, когда человек извращается в половом плане, извращенной половой жизнью занимается, то в какой-то момент он тоже может в определенные трансы входить. То есть, ну, такие извращенные половые отношения очень, тоже могут быть какие-то трансы. Но эти трансы приводят к животным формам жизни. Все эти извращенные половые отношения всегда предназначены для того, чтобы поменять свою концепцию счастья на животную. Веды говорят, только духовный транс дает прогресс. Вот эти вот половые трансы все они дают другой результат. Не договаривать всю правду, что это такое. Смотря о какой правде речь идет. О какой правде ты говоришь. Если человек не договаривает высшую истину, это значит, что он видит, что люди не готовы ее получить. Если человек не договаривает другую правду, какую-то ложь там какую-то, то это тоже может быть так. То есть это можно не договаривать. Веды говорят, что правдивость — это значит, что человек дает столько знаний, сколько люди могут взять. Это называется истинная правдивость. Да я, в принципе, допустим, и не могу больше знаний дать вам, чем у меня есть. Если бы вы с великим мудрецом сейчас встретились, если бы вы были достойны этого, то ваша жизнь полностью бы изменилась за эти 2 часа. Ничего от прежней жизни бы не осталось. Но так как мы недостойны этого, поэтому такого нет. Мы не получаем такого общения. Да и нет смысла так менять свою жизнь быстро, надо постепенно развиваться. Что происходит, когда люди вызывают духов? Когда люди вызывают духов, к ним приходят духи. Я вам расскажу, это очень важный вопрос. Я это последний вопрос будет, потому что уже очень поздно. Я хочу вам сказать, это очень важная вещь. Если человек хочет славы, почета, знания какого-то, незаслуженно, он не работает над собой, просто ему прет, ему хочется этого знания какого-то необычного, незаслуженного, его распирает, то это значит, что он уже к себе призывает духов. Обычно такие люди хотят каких-то сверхспособностей, они хотят ясновидения, хотят видеть тонкое тело, хотят лечить других людей еще. То есть они на самом деле бредят идеей быть лучше других. У них очень сильное желание это появляется. И на эти желания эгоистические такие сильные существует определенная форма жизни. Это низшие живые существа в тонком теле, которые обладают этими способностями. Они наделяют человека таким способностью и одновременно связывают его с собой. Эта связь может быть в виде чувства, то есть человек чувствует, как надо его жить, и его ведет куда-то. Он идет туда, ведет его сюда. Второе, это может в виде взгляда быть, то есть он видит это живое существо, ему кажется, что он видит. Это живое существо для удобства предстает перед ним в виде ангела какого-то. И в христианстве это называется прелести. То есть если человек хочет славы, хочет, вот, чтобы его все любили, уважали, то есть он эту славу обретает, эта слава в его идее, в его сознании обретает какую-то форму. Или он хочет лечить, научиться, или он хочет ясновидящим стать, или он хочет что-то делать, вот такое же необычное, там, медиумом стать, там, еще кем-то, видеть предметы, то он связывается с такой личностью, связывается в своем тонком теле, и идет ее путем. То есть он начинает жить так, как ему влечет эта личность по этому вкусу счастья. Какой в следующей жизни получает тело этот человек? Точно такого же духа, который потом будет обманывать точно так же людей. Зачем такие духи нужны? Если человек хочет дешево что-то получить, то он это получает, и в этом нет никакого сомнения, через этих духов. Как же получается истинные ясновидящие? Человек, который занимается самосовершенствованием, он не хочет никакого ясновидения вообще. Ему это не надо. Он хочет просто работать над собой, работать со своими грехами, раскаиваться в них. Он читает молитву. И в какой-то момент его тонкое тело достигает очищения такого, что он начинает видеть судьбы других людей, поступки. Такой человек будет навязываться другим людям, чтобы рассказывать им об их судьбах. Он будет деньги брать за это, он будет вот ну, делать вот так, как на стол вставать, я ясновидящий, поклоняйтесь мне, он будет так делать, нет?
Нет.
Он будет давать право человеку, возможность, но не будет никого реально трогать. Ему будет неприятно это, противно. Он будет давать людям возможность жить, как они живут. Зачем им это нужно, приставать к кому-то? Подумайте. Если это интимные вещи, жизнь человека очень интимна по своей природе, зачем вмешиваться в нее? Но эти ясновидящие, они вмешиваются, у них есть идея такая, потому что они хотят господствовать над другими людьми. Самое сильное господство — это видение тонкого тела. Они хоть и видят тонкое тело, но они видят его превратно. Они видят только его отрицательную часть. Разве они могут положительное что-то в человеке увидеть? Они видят только его грязь. И поэтому контакт с такими людьми крайне неблагоприятен. Когда человек контактирует с такими ясновидящими, что ему говорит? Тебя сглазили, тебя сквернили, у тебя тут плохо, это больное, все больное, все плохое. Тебе очень плохо, все, я тебе помогу. Это стиль поведения, как называется? Порабощение. Такой человек порабощает другого человека. Он дает ему знания, это знание истинное, там плохо. Но что он делает реально? Он порабощает другого человека. Понимаете? Есть люди, которые обладают тонким видением для того, чтобы давать людям прогресс. В любом случае, тонкое знание обладает, это могущество, это сила. Ее можно использовать для того, чтобы деградировать, и можно использовать также для того, чтобы прогрессировать. Но веды говорят, человек не обретает тонкое видение сам. Оно приходит к нему само собой, если он стремится к прогрессу. И если человек стремится как само собой, в результате работы над собой. И как это происходит? Оно ему 100 лет не нужно. Просто оно есть рядом, и все. Если человек стремится к тонкому видению ради славы, он трясется из-за него, из-за этого тонкого, он хочет, чтобы оно у него было. И как бы он, и оно ему очень нужно. Он боится, он трясется за него, он держится за него. И если вдруг, как это проверить, если человеку сказать, а у тебя нет никакого тонкого видения. Если человек как бы действительно получил его как награду, он говорит, да, ты прав, мне ничего нет. Я на самом деле ничего не вижу, я своих грехов даже не вижу. Тот, который трясется, его пытается побегает. Да я управляю пол Украины на самом деле. На тонком плане. Ты меня остановил. Он будет так злиться, ему так будет неприятно. Ответила я на ваш вопрос? Это очень важный вопрос. Все сели прямо. К сожалению, тут очень много записок. Я не могу на все вопросы ваши. Давайте будем желать всем счастья. Музыку надо отсоединить. Можно там, да? Еще попустим. Еще. Еще. Вот так, нормально. Сегодня сейчас мы переходим к вам с вами к очень важной части нашей лекции. Все, кто опаздывает, надо идти домой. Неизбежно. Все, кто в фанатике, остаются. Сейчас будем желать счастья у вас, значит, вы почувствовали вкус. Поднимите руки, кто из вас приходит не из-за лекции, а из-за того, чтобы всем счастья пожелать. Есть руки или нет? Это значит, что 4 человека, поэтому 5. Это значит, что я здесь не зря вот сижу, понимаете? Потому что на самом деле я читаю лекцию для того, чтобы пожелать всем счастья, этим позаниматься. Согласно ведическому знанию, если приобретает человек, приобретает вкус того, чтобы всем счастья желать, дальше он пойдет на самый верх, то есть у него будет возможность двигаться выше, выше, выше. Это значит, что человек достиг благости, то есть у него правильное понимание вещей. Дальше он пойдет выше, он достигнет уже понимания, что есть Бог, что надо ему служить. Это просто вопрос времени. И ваша задача сейчас заключается в том, вот кульминация нашей лекции заключается в том, что вам надо почувствовать вкус к этому деланию. Если вы выйдете сейчас отсюда, после лекции, и будете думать, как хорошо желать всем счастья, а? Ну как это классно, а? И будете постоянно в таком состоянии находиться, это значит, что вы получили этот вкус. Если вы выйдете отсюда и подумаете, быстрее надо развивать шутку, быстрее надо не на Бог. Вы все забудете как бы, это значит, что вы ничего не получили здесь. Не вошло. Чтобы вошло, надо настроиться очень смиренно. Не считать себя очень крутым, что я вкус к счастью уже знаю хороший. Так не надо, надо настроиться очень смело, думать, что я ничего не знаю, ничего не понимаю. Я хочу получить более высокое знание. Я хочу быть и очень настроиться очень смиренно. И как бы желать всем счастья тоже смиренно. Некоторые желают всем счастья. Знаете как?
Я желаю всем счастья.
То есть этот человек ничего не получит. Здравствуй, дерево. Вот. Если человек смиренно желает всем счастья, он как бы знает, что он особо ничего пожелать-то не может, у него не так много там внутри. Но он просто это делает, потому что другой жизни нет. Надо всем счастья желать, в этом смысл жизни заключается. Он смиренно желает всем счастья, как может. Этот человек получит более высокий вкус счастья. Понятно, да? Разницу поняли? Все, давайте садимся. Прямо желаем всем счастья.
Семь, шесть, девять.